Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Бронятров Сережа.
Восемь часов 40 минут, пятница, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Да, Кобзон.
Сергей,
Кобзон.
Ладно.
Нет, скажи.
Можно ответить, простите, пока вы не
начнете?
Я не читаю обзор прессы. Здесь никто не читает обзор прессы. Мы рассказываем, подглядывая в текст. Успокойтесь вы уже.
Ну, ты читаешь, нет, ты читаешь слушателей, вот твой грех.
Да,
нет, точнее, мы
не
должны, мы никогда не должны читать слушателей. Вот в чем проблема, конечно, конечно.
Да, простите.
Это потому что слушатели пытаются, слушатели разные есть, умные есть, они очень разные. Но среди тех, кто пишет, есть люди, которые пытаются тебя дестабилизировать, поэтому ты не...
Да, да, я все, я стабилизируюсь обратно.
Не дестабилизируйся, да. Понимаешь? Mm-hmm. У меня была знакомая ведущая, которая говорила, что вот я боюсь, а вдруг они меня обзовут. Я говорю, ты встань вот перед зеркалом и пообзывай себя спокойно. Полководец, которого можно обидеть словами, плохой полководец. Сунь-цзы, искусство войны.
Так что... Должна быть отбивка сейчас какая.
Слушай, Кобзон, я последний раз видел Кобзона на оглашении послания. Причем ты не поверишь, не на последнем, а на предпоследнем, они, так сказать, на предпоследнем, когда я обскакал его там благодаря моей ловкости, юркости, я бы сказал, я сел на три ряда впереди него. Я счел необходимым почему-то. Мне так стало неловко, что я впереди Кобзона, как будто я в список Форбса попал, вот этот лажовый. Последний список Форбса по влиятельности, лажовый, который выпустили. Но мне стало неловко. Я подошел к нему и говорю, вы знаете, я, кстати, вот оказался на три ряда впереди вас. Место хорошее, видно с него хорошо, а вас тут подзатерли, а да, давайте поменяемся. Вот, мне неудобно как-то. Вот, что я вас обскакал. Он говорит, да сиди ты, господи, у тебя нормально, что? А? Обрати внимание. Ну, он старше меня.
Что это за достоинство?
Да, нет, он говорит, да сиди ты, нормально все. Вот, то есть он не это самое, не... Вообще, так вообще не человек мягкий. Но я должен сказать, мы же видели его публичные проявления, Кобзон. Ну,
да.
Вот, не все же общались с ним на оглашение послания, так сказать, как мне повезло. А мы видели его публичные проявления. И в публичных проявлениях я анализировал все публикации, пробежал глазами несколько. Многие отмечают его противоречивость. Я думаю, что он просто артист, он большой артист. Большой артист, понимаешь? И он как артист, ну вот он тянулся... Есть целый ряд артистов, которые обязательно должны были быть при власти. Ну, понимаешь, да?
Mm-hmm.
Ну, среди них Кобзон, среди них там, я не знаю, сказать, там артист Михалков, да? Который неплохой актер. Он неплохой актер. Мы же знаем актерские работы Михалкова.
Конечно.
И они сильные. Да, «Вокзал на двоих».
И режиссерский.
Что-то. «Вокзал на двоих», он, кстати говоря, маленькую роль играет.
Зато очень одну из самых ярких ролей.
Проводника.
Чуть потом... ли не ярче, чем у Гурченко.
Может быть. Вот, то есть, ну, как бы есть... Он артист, Кобзон артист. И вот если говорить о нем как о артисте...
Я сегодня узнала, что Кобзон был женат на Гурченко.
Да, и чего? Нормально.
Я не знала.
А? Ты думаешь, это честь какая-то отдельная?
Ну, просто, знаете, когда вот соединяешься, вот так вот, знаешь, одного человека, второго, да, да. Они были вместе.
Они все, да, они все же там старались как-то перекрестно опыляться. Скажи, ну, правду, я говорю, ну, подожди, но если ты вот смотришь, как он примыкал то к одной партии, то к другой партии, метался в 90-е и так далее, тебе кажется, что это странно.
Но, мне вообще
все равно, если честно. Нет, и мне все равно. А когда ты понимаешь, что он артист, артист, который просто старался быть рядом с властью в традиции России. Понимаешь, потому что у нас артисты, в общем-то сказать, там крепостные же. Они же крепостные, но они крепостные в разной степени. Есть такие крепостные, которые рядом с царем. Они крепостные самого царя, понимаешь? И это вот быть крепостным царя, это и есть главная доблесть в России. На самом деле высшая карьера в Российской Федерации, а также в России, в мифической России, в любой, в исторической России, это быть крепостным, быть рабом царя. Быть рабом царя, это... Ну, а что может быть выше в России? Что может быть выше? Царем быть, но это как бы царем, это Господь указывает перстом. Понимаешь?
Это большая ноша, великая ноша.
Да, а быть рабом царя, это и есть высшее предназначение любого человека. Вот, собственно, правда же? Ну вот, мне кажется. И поэтому он... Давай послушаем какие-то его песни, которые я вчера, например, стал слушать, и чтобы повспоминать Кобзона.
Любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя. Слышишь чеканный шаг, это идут Барбудос.
Барбудос — это бородачи, и он сам себе наклеил бороду в этот момент. Кобзон с наклеенной бородой и... Рядом неестественно перестраиваются с автоматами девочки и мальчики, которые держат автоматы, будто гармонику, будто это гармошка. Сейчас они на гармошке сбахают. Знаешь, «Родина или смерть» имеет продолжение. Матерное.
Нет, не знала.
Патрия у муэрте, аки но се ринде надье, карахо. Полная фраза. «Родина или смерть, здесь никто не сдается», дальше матерное ругательство. Ну ладно, они скачут, и все это очень-очень-очень впечатляет. Я думаю, что это радовало кубинцев, хотя надо сказать, что темпоритм, конечно, для кубинцев, это, так сказать, мне кажется, умирающий кубинец во сне.
Кубинец
даже не понял, что это про него, в смысле темпоритма, это, конечно, ужасно, все медленно и не по-кубински. Ну, не важно. Потом, мы помним тоже, я не знаю, я, может быть, занимаюсь политической, скорее, историей, поэтому я вижу, какие-то вещи, которые не столь заметны, если человек кто просто следит за за Кобзоном как артистом, то он, может быть, и не помнит таких прекрасных исполнений. Но я, поскольку я слежу скорее за политическим миром, то я... Государственная дума.
Нам, избранникам народа, Русь челом бьет до земли, дальней волюшки желанной вы нам знамя принесли.
Вольной волюшке желанной вы нам знамя принесли. Почему Русь бьет до земли избранникам народа? Почему? Потому что избранники народа, думцы, несут нам знамя вольной волюшки. То есть анархия. Анархия. То есть дума дает нам настоящую анархию, истинную. Как это прекрасно. Волюшка, в отличие от свободы, Волюшка, в отличие от свободы, воспринимается как безответственная свобода.
Но не в бакунинском понимании этого слова.
Вот, нет, не в бакунинском, потому что свобода воспринимается как ответственное качество, а волюшка воспринимается как качество безответственное. Волюшка. Поэтому волюшка – это разнузданность. И одним словом, депутаты несут нам разнузданность. Вот о чем поется в этой песне. Нет, ну серьезно. Вот послушайте еще раз. Вот, вольной волюшке желанной. То есть депутаты несут нам знамя вольной волюшке желанной. Слово «желанное» часто употребляется в похотливом смысле. В ряде коннотаций имеется в виду.
Вы критикуете автора текста. Между прочим...
Когда это пел Кобзон, он текст не читал, по-твоему? Или он прочитал текст?
Он спел.
Спел, но он читал или нет? Вот мне интересно, он мог спеть, не читая, что ли?
Импровизируя.
Как-то удивительно. Я бы все-таки, если бы я пел, я бы хоть раз прочитал. Может быть. А может и нет, я не знаю. Слушай, значит, есть еще «А у нас во дворе». Самая первая его песня.
Да.
Самая первая песня Кобзона. Самая первая. Которая взорвала ситуацию. Но я... она есть всюду и в тысяче исполнений. Но мне хотелось бы найти...
А вон молодой Кобзон.
Майя Кристалинская. Я вас подожду. Где? Молодой? Где молодой?
Выше.
У нас во дворе. Вадим Тихонов какой-то.
Вот же, нет?
А вот, дитя. Абсолютное дитя. Я в исполнении... Да, вот он. Вот. Дитя. Кобзон совершенно дитя. Начало 60-х, мне кажется.
А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Вот эта песня и была взлетом Кобзона. Пожалуйста, историки музыки, учтите, именно эта песня позволила Кобзону взлететь на самый небосклон мгновенно просто в небо. Вот после этой песни он стал супер-супер-стар.
Ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Так чем закончится эта прекрасная пьеса?
Вы тоже ждете, да?
Я все жду. Она заслоняет грудь портфельчиком таким. Видно, что она боится сексуальной агрессии. Но есть девушка, которая играет в этом клипе. Она все время заслоняет таким мягким портфельчиком с ручками.
А я все гляжу. Глаз не отвожу.
И все, да?
А я все гляжу.
Где же развязка? Какая-то развязка должна
быть. Все, открытый конец.
Ах, вот.
Да, дальше вы сами
кончилось?
Додумаете.
А чем дело
кончилось? А дальше слушатель додумает
ну,
сам.
Ну да.
PS пишет,
ну,
что для 60-х это топчик, и битмейкеры постарались. Ну, то есть...
Нет, ну это вот это действительно топчик, никто не говорит, нет. Еще был Штирлиц вот этот вот, где-то далеко, это тоже Кобзон, как выясняется. Видишь? Ну он вообще, конечно, колосс какой-то и все такое. Идут грибные дожди. Дожди, я бы сказал.
Ой.
А? Дожди. Ну, конечно, мы посмотрим.
Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако. Сизым облаком ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто еще
раз. Никогда не думала, почему вообще эта сцена? Почему жену привезли к Стирлицу? Почему? Никогда не думала?
Почему?
Почему?
Ну, у вас же есть ответ.
Нет, я просто думаю, это недоверие центру. Это недоверие центру. Конечно. Она на очередном ПМС решила, что мужа давно убили. И она говорит, начальство, она говорит, товарищи командования, говорит, фамилия ваша говно, а не Юстас. Не Юстас, а говно.
Да.
Вы его убили. А, значит, командование говорит, да ты что, дура, что ли? А ты угомонись, я умоляю. Она говорит, нет, у меня многомесячная теперь будет депрессия, все, покажите мужика.
А я думала, что это режиссер.
Нет, так... это недоверие.
Я решил просто вставить
абсолютно
такую
недоверие, конечно.
Сцену.
Нет, ей же Юстас сказал, этот самый, центру, или наоборот, центр Юстасу, сказал, все в порядке, мужик в порядке, все, все чума, чума там у него, все вот так вот. Все заладилось, у него быт настроен, рубашечка чистая. Она говорит, не поверю все, не верю. Идите в жопу. И тогда ее повезли. Ты думаешь, почему такие расходы? Из-за романтики, что ли? Хрена. Просто недоверие. Она им сказала, что вы врете. Все врете. Пришлось вести. Понимаешь?
Ну, да.
Ну, а Штирлицу-то нафиг это нужно было? Это же опасность, он же мужик, он же понимает, что ее подвергли опасности. То есть,
ну, кстати, говоря, эмоциональную стабильность как-то нарушает.
Нарушает, раскачивает.
Человек
у него там
сидит,
конечно,
да.
У него там Гретхен какая-нибудь.
Да.
Тут бабу привозят. Здрасте, ваша
мать. Осуждающий.
Конечно, зачем? Слушай, подожди. На Украине какая-то машина выехала на это самое... В общем, врубилась в противоположное движение, выскочила и так далее. Там три машины около Украины. Давай посмотрим быстренько на карту, вот что нужно сделать. Сейчас я посмотрю на карту, потому что там какая-то серьезная авария.
А вы где видите это сообщение? Это вам
я вижу. Серьезная авария на Новоарбатском проспекте у гостиницы «Украина». На Яндекс пишут, что три автомобиля, один из которых упал в воду. А где они нашли воду? А, там Москва-река. Они нашли воду, видишь? Стоит поискать, и находится вода. Так, секундочку. Значит, я посмотрю, около Украины. Но он выехал на встречку, таким образом он не мог... Да, кстати, кто едет по Горьковке от Старой Купавны до Балашихи, просто адочек. Секунду, мы посмотрим эту Украину. Украина дело такое, сама понимаешь. Там называется Украина, заседают там кавказцы. И, ну, и все это вместе создает такой гремучий клубок, я думаю, мне кажется. Ну, может быть, не знаю. И там еще переход около Украины на 80 км в час, 60. Ну, правда. Там 60, потом бэмс 80. Жуткая авария, пишут люди, 8.04. И все стоит почти до третьего кольца. Кто позвонит? Позвоните от Украины, пожалуйста, кто-нибудь. Потом мы переключимся снова на Кобзона, если позволите. Мы будем с ним... Тризну, кровавую тризну, не кровавую, а какую-то такую, другую тризну мы устроим, не кровавую тризну. Но сейчас сначала позвоните, пожалуйста, от Украины, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А вот мимо гостиницы Украины проезжал только что.
Да, ну что там, говорят, какой-то ад, и какие-то машины падают в воду, и вообще фильм какой-то голливудский.
Там как раз вот на таком изгибе, там, где Новый Арбат, если из центра ехать уходит да. как бы немножко налево, судя по всему.
Да, там, где бьются обычно, там мигалки обычно бьются лоб в лоб друг к другу.
Ну вот, а тут кто-то, видимо, из центра слишком быстро ехал, радовался, что хорошее движение, и его, видимо, вынесло и занесло, и занесло так, что через оборот он попал на встречный поток. Как раз вот он по траектории такой туда попал.
Правильно, это мы понимаем, геометрию. А как же в воду-то попасть? Кто-то в реку.
Через ограждение, судя по всему, он вылетел. Перелетела машина через ограждение.
Ах, вот он какой. Мастеровитый. Спасибо. 7373948. То есть это так непросто? Ведь это так непросто. Хорошо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 31 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Мы продолжаем. Я хотел бы, чтобы вы высказались.
Погоня, оказывается, погоня.
Погоня в горячей крови. Да. Погоня в горячей крови.
Это же лучшее.
Значит, страшная авария на Кутузина, но это уже Новоарабатский проспект считается, ребята, около Украины, вот там. Вплоть до того, что машины ныряли в Москву-реку, пробивая ограждение, настоящий адок, поэтому будьте осторожны, ну, в смысле, кто может, объезжайте. Может быть, вам стоит протянуть как-то по-другому. Погоня, конечно, цыганята, эти все поправления очечков там, этот самый... Ну, это прекрасно. Ну, погнали, ребята! Наши. Ты себя с кем ассоциируешь? Я сложный художественный образ. Я ассоциирую себя...
Со всеми
неуловимыми мстителями сразу. Да.
Да, пожалуйста.
Нет, с очкастым и с цыганом. Я себя ассоциирую с очкастым и с цыганом. Да, пошли. Ну давай, Господи, что такое? Ва! Да где ж песня-то, а? Прости, моя душа грешная. Хотелось бы, чтобы и пели тоже. Нет, никто не хочет.
А неужели это...
Да нет, но где-нибудь они станут петь. Может, догонят и споют, нет? Догонят и споют.
Вот сейчас. Нет. Черт.
Никак не возьмутся. Не захотят. Мне кажется, что в этот момент просто певец... пропускает такт, и для него еще... Нет, слышишь, он пропускает такт, Кобзон пропускает такт, и для него еще куплетик шарахнет. Говорит, ну ладно, пой уже, а он говорит, сейчас я пропустил, сейчас, в следующий раз.
Нет, здесь не будет слов.
Не будет, все, они скачут взад-вперед, как сумасшедшие, и все такое, нет, ужасно, ужасно. Ну вот, пожалуйста, нет, почему, зачем это, кто это мне поставил? Нет.
Это я.
Да зачем, интересно, кто-то здесь шкодит мне, да, очень плохо. Секундочку, нет, мне нужно, вот, значит, а почему я поставил, и вновь продолжается бой, но всем плевать, ага, я понимаю. Нет, я же поставил другую песню. Что за чудо вообще, да, чудесное.
А у вас не работает мышка?
Вот, у меня теперь работает все. Уже все. Твоя мышка. У меня работает твоя мышка. Как это прекрасно. Вот.
Небо утреннего стяг. В жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и Ленин такой молодой, и юный. полный октябрь впереди. Весь летит во все концы.
Скажи, что Пахмутова чистый гений. Это же Пахмутова или кто? Может, я ошибаюсь, но мне кажется, она... В любом случае, она гений. Она гений. Пахмутова гений. Все, точка.
Новые бойцы.
Вот.
Здесь ударные нравятся очень.
Милости не жди.
Да.
Жизнь для правды не щади.
В то время, как они ударяли здесь на ударных, уже существовала группа «Цветы» с Охламоном Лосевым во главе. И уже существовали песняры, так что наш народ знал толк в ударных. Здесь проигрыш положено было. Положено было шарахнуть куплета 4, потом сделать проигрыш, который в западном упаднической музыке, в западной упаднической музыке использовался для соло-гитары.
Да.
Но поскольку у нас не было соло-гитары, то мы проигрыш делали поменьше. Оратория в конце начинается. Ты чувствуешь? Ну все, она же переходит.
Ну вот в конце смена еще ударные жанра. Должны были закончить.
До зубной закончить. Боли доводил нас Кобзон еще в 60-е, это правда, и в 70-е. До зубной боли, до зубной боли. Сколько все это было обязательно, мы должны были все это... Но это гениальная музыка и все такое, я говорю и прочее. Какие гигантские таланты Пахмутова, Добронравов, Кобзоны, гигантские, я бы сказал, глобальные таланты, глобальные, в смысле, всеземные таланты, такие как Пахмутова, Добронравов и Кобзон, были задействованы на всевозможное восхваление идеологическое. Понимаешь? И я чуть не спел Путин такой молодой. Ну, в смысле, ну, правда, ну, охренительно же. Можно же заменять уже, кстати, что-то.
Да, сейчас такого нет, да, кстати.
Такого нет. Не умеют. Да. Не умеют. Почему? Восторга не чувствуют. Не чувствуют восторга.
Кроме Денис... такого, как Путин.
Нет, нет.
Алло, здравствуйте. Да. Доброе утро, ведущий.
Да. Здравствуйте.
Я написал там вам в Телеграме, то, что я немножко его родственник, у меня родственники, потому что и дед, и прадед, и местечко Первомайское, недалеко от Донбасса там.
Да, Первомайское. Вот.
Ну что, с Кобзоном я общался лично.
Расскажите.
В 90-х.
Расскажите.
Это, знаете, я вам расскажу интересную историю.
Да.
Когда сеть магазинов Adidas открывалась, если вы помните, в России.
Адидас было что-то такое, да. Было,
да. И там одни из учредителей был Кобзон и Розенбаум.
Ага.
И как-то я тогда в Эстонии жил, и как-то так-то вот мы пересеклись. Вы знаете, что мне запомнилось?
Нет, я не знаю.
Они никогда не пили. Там тогда давали шампанское, или я не знаю что там, или виски. Они никогда не пили с общего подноса. Они никогда не пили вдвоем. Нет, они... как-то так, отказывались.
Ага, никогда. То есть, когда разносил вот халдей, они не брали, нет?
Вот у меня такой вопрос к вам.
Давайте.
У меня вопрос к вам. Да. А может быть, мне попробовать... ДНК сдать, может быть, я могу...
Наследство претендует. На...
Тогда
я
вам надо его тоже копию.
Первый же к вам вопрос. Как только вы сказали, я немножко родственник, и вот первый же вопрос был к вам. Будете претендовать?
Да. Нет, на слушай меня. Вот на самом деле, но ведь вам надо в судебном порядке заставить это самое, заставить, чтобы у него взяли тоже ДНК.
Ну, оно может где-то есть, он же лечился долго, может быть, как-то...
В Германии, может быть, да. Ну, нет, то есть, типа если так. Попробовать. И тогда на что вы претендуете? На права на песни?
Хоть что-то. Может, у него неплохое наследство. Я ничего плохого...
Наверное, я не знаю. Я, честно говоря, не знаю его. Вот я вам откровенно скажу.
Вот так стоит?
О материальном достатке я его не знаю вообще. Я только знаю, что когда-то мне в пьяной беседе...
Нет, я вам расскажу.
Давайте. Нет, я закончу, если позволите. Когда-то мне в нетрезвом разговоре о том, как войти в русскую эстраду, говорили так, что всю русскую эстраду держат два человека. Всю. Ну, это вот было, так сказать, там, может быть, лет 15. Значит, два человека, Кобзон и Пугачева. То есть, либо вы входите под Пугачевой, либо под Кобзоном. Они держат все вообще. То есть, все бабки, все через них идет. Только через них. Значит, ну, это мне говорили 15 лет назад, может быть, с тех пор что-то изменилось.
Да, господи, да. Это давайте начинать с конца 80-х.
Ну, не важно. А вы, у вас какие сведения о наследстве? Давайте.
Ну...
Я тоже, может быть, подскребу у себя внутри щеки, может быть, ДНК выскребу где-то.
Там у него земельки под Москвой. Да? Сущая мелочь, которая официальная.
Ну, вы попробуйте, Денис, я бы на вашем месте дерзнул все-таки. Мне
может быть, может, немножко.
Вы знаете что? Вы начните бегать с пробиркой, не может от вас откупиться. И не придется ничего делать.
Ну немножко, ну хоть 10 тысяч долларов. Ну,
да, я ума, 10 тысяч.
Вы очень скромный
вас прогонят,
человек.
Вас прогонят из-за того, что вы мелкотравчатый. Да. Я умоляю, 10 миллионов. Чтобы откупились и все. Начните бегать с пробиркой взад-вперед и все. А? Ну, просто с пробиркой такой. А что у вас в пробирке? Да я тут, вот сказать, ДНК. И все. Начать бегать, и там уже пойдет дело на лад, мне кажется. Уже да, какие-то люди подъедут поговорить. Может быть, с кастетами. Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий, Москва. А я как раз вот тот халдей, который разносил шампанское с подносом.
Что вы говорите?
Но, правда, не... На
господи, нам позвонят все люди с того вечера.
Это было в гостинице, я работал. Тогда Кобзон приезжал на, по-моему, день рождения Маликова, и вот тогда их и обслуживали. Я работал официантом.
Да.
Вот. И запомнилось, что Иосиф Давыдович пиво, кстати, ему подносил.
Пиво.
Закрылся в банкетном зале с господином Михайловым. Пришлось удалиться.
С Михайловым, который певец тоже, не побоюсь этого слова. Нет, который населяет Солнцево.
Да.
Из Солнцева.
Как раз тогда, да, все это муссировалось.
Нет, не Стас. Михайлов, который курирует Солнцево, а мы под ними ходим. Ты знаешь, что кунцевские ходили под солнцевскими? А я какое-то время назад был кунцевским. Я был кунцевским, ходил под Михайловым, понятно? Ну, извините, пожалуйста. Ну, еще все нормально, и они вежливые, и клевые, и все.
Абсолютно, да. Вежливый человек, без всякого пафоса мне показалось.
Абсолютно, да. 7373948, я тоже так считаю. Я всегда, когда я с ним разговаривал, он вел себя спокойно, доброжелательно, очень доброжелательный, спокойный человек. Не было в нем, ну, может быть, это тоже годы, до известной степени возраст, потому что какие-то дергания мартышечьи свойственны молодости, а он очень человек такой зрелый. И мне кажется, даже, знаешь, я скажу, он принадлежит поколению, Кобзон, которая старалась быть взрослее. Они все старались быть взрослее.
Ну, их жизнь заставила
они взрослее себя вели. Да. Они в 20 вели себя взрослее, и в 30 вели себя. Это вообще очень заметно на поколениях. Вот я смотрю там даже, так сказать, там фотографии своих ровесников. Мы в 20 старались тоже все равно быть повзрослее, понимаешь, там тянули как бы на 30, понимаешь, да?
Да.
Такие кобельки, маленькие кобельки, а, так сказать, там уже старались, вот что мы уже мужики там, то есть, понимаешь, в 30 мы уже старались как 45 нам вроде, понимаешь, и так далее. И Кобзон Кобзон тоже принадлежит поколению, которое, в детстве там война, вот это все.
А еще это поколение очень воспитанных людей.
Они воспитанные, во-первых, да. Во-вторых, все-таки стараются быть постарше, то есть посолиднее, не дергаться как-то и... Вот какое-то достоинство такое в себе пестовать, выдерживать, как бы, понимаешь? Поэтому я не знаю, ну, вот сколько я... При этом Кобзон, конечно, осознавал, кто он. Он, конечно, осознавал, что он великий. Он 100%. А? Знаешь, вот когда он заходит к чеченцам на Дубровке,
да.
В Норд-Ост, он же им сразу говорит, а чего вы не встаете-то, чего вы не встали? Ну, ты знаешь, да, эту историю, да? А? Он зашел и говорит, я-то думал, здесь чеченцы. К этим, к террористам.
Да.
Я-то думал, здесь чеченцы. Они говорят, а мы и есть чеченцы. Террористы. Говорит, вы чеченцы? Я к вам вошел, вы не встали? Понятно, да?
Круто. Вот это я очень много читала про вообще эту операцию и никогда не слышала про
это. Да-да-да, он сам это рассказывал. Он говорит, я не понял, я думал, здесь чеченцы, а они говорят, ну да, мы чеченцы. А он говорит, вы что, говорит, какие же вы чеченцы? Я старше вас, и так далее. То есть у него было абсолютное спокойствие величия. Вот это вот надо тоже понимать. Да? То есть он как бы великий человек, который себя таковым осознает, и при этом очень спокоен. Очень спокоен, то есть он не дергается. Значит, сейчас, секундочку, я почитаю Википедию, если позволите. Иосиф Давыдович Кобзон, 11 сентября. Видишь, вот это вот роковой месяц перед днем рождения. Товарищи, перед днем рождения-то все и помирают. Месяц перед днем рождения. Почему? Мы не хотим рождаться. Я серьезно говорю. Ну, депрессия перед днем рождения у всех, у нормальных людей, сейчас я говорю. У нормальных людей депрессия перед днем рождения.
С 30, да.
Не с 30, да, всегда. 30, всегда. Да, ну хорошо. Да, мне 18 была депрессия, 15 была депрессия. Все. Перед днем рождения. Боже. Самый ужасный день. Нет, с тобой ничего ужаснее рождения не происходило никогда. Ну, вот подумай, за всю твою жизнь. Двойка в пятом классе. И всякое дерьмище, которое с тобой было.
Подождите, до 15 лет ты радуешься, ну, примерно, до 15, нет, кто как, еще. Ты радуешься подаркам от родителей, потому что
это говорю не про день рождения, а день рождения, когда ты родилась, фактически. Твой день рождения, когда ты родилась, рождение.
Да тут никто
ничего не в жизни любого человека, самая страшная вещь, которая с ним произошла, это рождение. Ничего ужаснее рождения с ним никогда не было. Ну, это правда. Ну, да. Нет, ну послушай меня, почему ты думаешь, что это парадоксально? Это не парадоксально. Ты жила, ты была существом, которое живет. Жила в темноте, почти без звуков, в температуре 37 градусов и в невесомости. Ну, в относительной невесомости, потому что ты была в жидкости. Ты жила, ты была существом, которая, здравствуйте, значит, Дарья Кирилловна. Ты была Дарья Кирилловна, там, в животе матери. В невесомости, в 37 градусах, всегда 37 градусов, в полной темноте и в приглушенных звуках. Правильно я рассуждаю? Угу. Правильно. Никогда не испытывал голода, вообще никогда. Угу. Потому что все по крови шло у тебя, все. Понятно, да? И потом эта жизнь кончилась, и ты испытала ее как смерть. То есть тебя оторвало, тебя понесло, тебя сжали. Тебя начали душить, убивать, выкинули на холодный стол, температура 24 градуса, не 37, да, тебя выкинули в ледяной холод, который ты впервые познала, в ледяной холод, в гравитацию и в вопли врачей. Дышит, не дышит, вот так вот. Ага, шлепните ее по жопе.
Да, шлепнут, да, по попе.
То есть ты попала в ад. Ты сначала тебя убивали, душили, через родовые пути тебя душили, а потом ты попала в ад. Да, где орут, где софиты, свет и все это, вот эта мерзость вся эта. Я говорю тебе, за всю твою жизнь ничего страшнее рождения с тобой не было. Никогда. Ужас рождения откладывается в нас навсегда. Мы никогда за всю свою жизнь ничего страшнее рождения не проживаем. Понимаешь? Даже смерть менее страшная. Потому что перед смертью человек слабеет. Слабеет, потом умирает. А рождение – это настоящий кощунственный ужас. Настоящий. Самый страшный за всю жизнь. За все существование человека. Хуже рождения нет ничего. Поэтому перед днем рождения у людей депрессия. Потому что они предчувствуют говнище. Сейчас пойдет говнище. Понимаешь? Они предчувствуют эту мерзость. Мерзость рождения. Понимаешь? И поскольку они это предчувствуют, у них депрессняк адский. А потом хочется напиться. До скотского состояния. Потому что ничего хуже этого не бывает и не может быть. Понимаешь? И поэтому за месяц до дня рождения люди умирают. Предчувствие этого страшного события губит их. Понимаешь?
И все-таки настаиваю, что до 30 есть компенсирующие эмоции, которые доставляют вам больше радости в день рождения, чем...
От глупости, товарищи.
Наверное.
От глупости. Да. Хорошо. Он родился 11 сентября. Как видите, перед днем рождения он ушел. Часов Яр, Сталинская область, Украинская ССР. Это рядом с... Это Донбасс, это Донецк. Часов Яр. Слушай, ты не можешь посмотреть, пожалуйста, на Яндексе, карта Яндекс, Часов Яр. Сейчас это в зоне ДНР или это в зоне Украины? Вот мне интересно. Значит, советский российский эстрадный певец, российский, по-моему, там Украина, в Часом Яре. Не-не. Там Украина, по-моему. Значит, герой труда Российской Федерации, Часов Яр, да. Червоные ступочки. Секундочку, Солидар, Попасная. Да. Это в тусо. Часов Яр это Украина. Часов Яр это Украина. Это ехать на Бахмут. Потом Попасная, где родился мой отец, в свою очередь, в Попасной. Потом едем, и вот видишь, вот это Алмазная, вот здесь похоронен мой дедушка, вот здесь. Видишь, Алмазная?
Да.
Вот, Алмазная. Здесь дедушка мой, и Щелоков, кстати, или отец Щелокова. Там Щелоковы, вот эти вот, который был министром иностранных, внутренних дел, прости, СССР, они тоже с Алмазной. С Алмазной. Ты видишь, я тут уже перехожу на наш язык. Там в Балочке у нас кладбище. Вот, значит, Часов Яр это на Украине, это не в ДНР. Поэтому он не мог, наверное, посещать свою родину. Секундочку, родился 11 сентября 37 года в Часов Яре. В еврейской семье, я читаю Википедию. Перед самой войной семья переехала во Львов. Ой, как это неудачно. Где его отец Давид Кунович Кобзон работал начальником отдела кадров конфетной фабрики имени Кирова. Затем все-таки нет, они успели. Эвакуированы были в Узбекистан. Отец и мать с тремя сыновьями, бабушка, братом, инвалидом, также бабушка, дедушка, дядя. Ну, сейчас все понятно. Янгиюль. Они были в эвакуации в Янгиюле. Куда была эвакуирована и моя бабуля, баба Лена. Только ее муж ушел на фронт в ружье в 4 утра. Значит, а она одна туда в Янгиюль поехала. Оттуда отец ушел на фронт политруком, его отец, уже из Янгиюля. А мой не мог, потому что он был кадровый офицер. Поэтому он сразу пошел. Значит, был сильно контужен и так далее, и так далее. Встретив другую женщину, женился на ней. Такое было с несколькими моими родственниками. Шли с фронта. Один осел в Кировограде. Ну, шли с фронта. И где-то приживались у девочек каких-то хороших. Ну, пока идешь... Встречаются какие-то люди на пути. Один в Краматорске прижился, какой-то, говорят, в Кировограде. Вот. А еще знаю одного, тот на 4 года прижился у другой девочки, а потом повернулся все-таки в семью. Это мой дед.
А, понятно.
На 4 года прижился там, где-то пожил, детей настрогал. Потом говорит, ну я пойду домой дальше. Ну а как? Оно же тянет домой тоже. В другой раз. Хорошо, встретил другую женщину. Да, значит, болезнь и смерть. Хорошо, давайте об этом не говорить. Что мы говорим о болезнях и смерти? Давайте у нас еще 2 минуты, что-то такое приветливое и хорошее про Кобзона скажем. Давайте, 7373948. Алло, здравствуйте. Ну, действительно, человек большой. Да.
Ага, доброе утро, меня Игорь зовут. Я, да, с Кобзоном на кинотавре встречался. Вот.
Да.
Он меня на новую волну там определял. Ну, что хочу сказать. Большой человек, очень
большой.
Он был... Да. Жесткий, вот, но справедливый. И вот когда я к нему там стоял, ждал,
да,
попасть в гостиницу «Жемчужина», там 2 человека приходили. Он, ну, постоянно кто-то к нему обращался с просьбами, он хотел все время помочь.
Да.
Вот. Ну а насчет вот этого человека, который с наследством, там есть наследники в первую очередь, и пусть он
даже... Это понятно. Нет, ну я думаю, что он острит. Он просто, может быть, острит. От нервности нет, а его нервирует сама ситуация, и он острит. Так бывает с людьми, это ничего страшного. Вот, товарищи, значит, все хорошо. Это большой человек, он ушел. С песни его с нами, мы слушаем. песни продолжаем. Ла-ла-ла-ла-ла, вот такие вещи все. Вы не поверите, 9.35, мы продолжаем. Слушайте, много тем, и вдруг жизнь, заиграла. Apple покажет новые модели 12 числа, мы очень ждем, мы гневаемся, и больше всех гневается Даша Кнорр, она говорит, что они негодяи, что они продают тот же самый прибор. Ну, это
каждый
правда.
Каждый год.
Ну, понимаешь, не каждый год, нет. Ну, давай. Они продавали один и тот же прибор с 6, потом 6, 6S, 7, 8. Вот это все одно и то же. Это все шестерка, да? Это все шестерка.
4 года, 4 поколения одинаковых
приборов. Это они продавали шестерку, да. Одна и та же. Ну и что? Ну все равно. Они там добавляют 2 мегапикселя к твоей камере, и все, и говорят, вот тебе новый прибор. Но на самом деле это вранье, это один и тот же прибор, правильно? Вот. Значит, сейчас десятка. Сейчас они десятку будут 4 года продавать. Вот и все.
А у них уже лежит на полке прибор, который они будут продавать в 2025 году, он уже все, он есть там.
Они должны отжать, да?
Да.
Ну, не знаю.
Там уже камера 360, там уже что хотите, да.
Ну, может быть. Я думаю, что вот сейчас они начнут...
Никаких сим-карт уже просто...
Предложат большой iPhone, вот этот 6,5 дюйма. Я считаю, что это хорошо, потому что у меня рука берет баскетбольный мяч, то почему бы моя рука не взяла и iPhone такой? Поскольку я беру баскетбольный мяч, то что, правильно? Вот, значит, нормально. И я жду большого. Во-первых, и во-вторых, ну хорошо, ну давайте все. 12 числа нам покажут. Все ждут три модели. Первый это iPhone 10, который есть и тот же самый, но это будет надуваловка, что вам прибавят там какие-нибудь 2 мегапикселя в камеру и скажут, что это новый телефон. Хрена там, это тот же самый телефон. Вот. Да, и скажут, что посвежее у вас процессор. Это да. Все брехня, не слушайте ни разу. Все, спокойно. Значит, потом появится этот самый 6,5 дюйма iPhone 10. Такой здоровый такой фаблет. Это нормально, мне кажется, правильно для большой руки. И дешевая версия LCD-экран. Не LED, не OLED, а LCD. Ну, посмотрим, что-нибудь ужасное наверняка, чтобы испортить глаза. Ну и все, наплевать. 12-го ждем, теперь вопрос, когда начнут продавать. Вот это же всегда проблема, понимаешь? Мне надо успеть до дня рождения. А как они вот сумеют или нет, постараются или нет? Не знаю. Хорошо, дальше. Пенсионная реформа. Найди мне, пожалуйста, продолжительность жизни. Нам кто-то скинул продолжительность жизни, и она укатилась куда-то к тартарарам. Вот здесь вот в Телеграме. Нет, в Телеграме почему? Мы сейчас в Телеграме найдем. Назад, мне кажется, назад. Во. Стоп. Ага, открывай. Вот. Кто? Это прекрасный слушатель, имя которого мы скроем от органов, который прислал нам продолжительность жизни по регионам России. На самом деле, я видел этот список прежде, и знаешь, меня потрясло, серьезно потрясло, то, что Московская область гигантское отличие имеет от Москвы. Гигантское. Что говорит о том, что Московская область ведет пагубный образ жизни. Ну, я сейчас не шучу. Давай посмотрим. Например, это что? Продолжительность жизни мужчин по субъектам РФ. Это какая продолжительность жизни? Фактическая, ожидаемая, какая? Я не знаю. Ну, давайте мы будем антинаучными. Г. Москва, 72,96. То есть, по-настоящему, в сотые трудно переводить, как вы знаете, потому что месяцев 12. Значит, а здесь сотые. Ну, офигенски. Одна сотая, это 3,65 дня. Ну, как тут переведешь? Хорошо. Тем не менее, будем считать, что Москва 73 года у мужчин продолжительной жизни. 73 года. Значит, дальше. Я смотрел Омскую область, если найдешь сейчас, Оренбургская, 64 года, почти 64. Омская, 65 почти, 64,5, да? И Московская, вот найди мне Московскую.
Я не вижу, это не на моем компьютере. Я
просто... А, вот как? Хорошо, я сейчас поищу. Московская, Г. Москва, Московская область. Я посмотрю, нет. Где Московская? Покажите мне пальцем. Но не в своем компьютере, а в моем. А, вот. Московская область. Нет, Пермская, Карелия. Московская. Дело в том, что меня потрясло, что сразу за МКАДом начинается как бы другая страна. Вы понимаете? Но это мы с вами знаем без этого. Мы знаем, что там другая страна. Но это настолько разительно по продолжительности жизни показывает. Вот Московская область. Да, 67. А Омская 64,5. Значит, что-то изменилось. Совсем недавно и там было 62. 62 в Омской, 62 в Московской области. Что-то изменилось чуть-чуть. Видите, и там, но...
Псковская 62,78, ну, тоже 62.
Да, 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 да. Это продолжительность жизни мужчин. Иркутская область 61 год, Амурская 61,5, Забайкальский край 62, ну, я округляю. Кемеровская 62, Сахалинская 62, Новгородская, 62, Псковская 63, я округляю. Алтай 63. Вы мне все говорите, что надо переехать на Алтай. Посмотрите сюда. Алтай 63. Там люди не живут. Ты что туда ехать-то? Курганская 63. Карелия 63. В Карелии тоже не живут, пожалуйста. Ездят туда отдыхать, там всех валят.
Там не живут, потому что бедные люди, местные жители. А вы тут богатые туда приедете, ну, вложите деньги.
Стану одним из них. Да, поселюсь в Кондопоге где-нибудь. Пермский край, стану кондопожанином. Пермский край 63, Магаданская область 63, Хабаровский край 63, Камчатский край 63.
В Ингушетию, получается, надо ехать. 76-51.
Вот тебе большой обман. То, что самое клевое место, практически Италия, это Ингушетия. Ну и все, и все. Мы все сказали. Может, я ничего не буду добавлять. Если я понимаю, что в Ингушетии приравнено к Италии, то значит, правды в этой статистике нет. Понятно? Ну, нет правды. 73-73-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Это Андрей Братко. Я как раз звоню оттуда, где...
Да, где не живут. Где не живут.
61 год. И я вот как раз хочу сказать, что вот эта мерзость всей этой, даже не реформа, а вот этого повышения, это
да.
Как раз речь идет о том, что люди здесь живут, вот здесь лето, 3 месяца всего лишь. Ну, такое нормальное,
да.
Когда тепло,
да.
Когда зеленая трава. У нас уже желтые листья сейчас собираются.
Да.
А остальные 9 месяцев у нас холодно. Отопление здесь 9 месяцев в году. И о каком повышении пенсионного возраста может идти речь?
А, да.
Значит, вопрос другой. Если хотят, давайте так говорить.
Андрей, извините, напомните, да, пожалуйста. Напомните, пожалуйста, людям, что Иркутск – это юг. А Россия — это южная граница России.
Подождите,
за вами уже другая страна. То есть все, вы и есть юг. Если там не жить, то прервется линия вот эта русских. Не будет ее просто.
Ну, конечно. Дальний Восток, там китайцы уже давно зубы точат уже.
Да.
Все. Поэтому я говорю, что если правительство хочет, чтобы остались вот эти территории за Российской Федерацией, надо просто по-другому как-то заселять их. Дать возможность людям, чтобы здесь они пусть получают даже пенсию в 50 лет, то пусть они остаются здесь жить. Пусть он получает пенсию вот эту в 50 лет,
да.
Но пусть он живет здесь до 60, до 70.
Мы должны для себя, будет... мы должны честно себе сказать, что есть тяжелые регионы, и России они нужны. Вот и все. Ну, себе,
да, давайте так говорить. Вот я просто имею возможность, у меня московская прописка, я живу, да, просто здесь в Братске. Вот. Значит, я когда приезжаю в Москву, я вижу, что люди все такие на пафосе, все там, но основная масса, которая там тусит, да, везде,
да.
Там хорошие дороги, хорошее обслуживание более-менее, там, значит, продукты, вот. А сюда приезжаешь, что тут адский ад и пипец, потому что...
Не надо, я вас умоляю.
Да не, я просто такое, это по телевизору такие слова говорят.
Да, я уже
просто,
тоже...
Да, просто тут тяжело жить, и я... Вот эта издевательская реформа, кстати, один товарищ высказал в обсуждениях, что автор этого изменения возраста – это товарищ Кудрин, который был 10 лет до этого министром финансов. И когда говорят, что страна такая встала в плохом экономическом состоянии, так тогда, значит, наверное, бывший министр финансов, который был назван лучшим бухгалтером нулевых годов, может быть, он должен тогда выступить и сказать?
Да. Да. Спасибо. Иркутск, Братск. Из Братска звонит Андрей. Андрей там работает в Братске. Но он говорит, что у него московская есть прописка, но он работает в Братске.
Да, это, конечно, тяжело.
Братск.
Братск, да. Это на Ангаре, да? Это севернее Иркутска.
Да. Навстречу утренней заре. 7373-948. Знаешь, какую песенку, да? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, вот эта статистика, она полностью опровергает общемировую практику. Вот у нас самая высокая продолжительность жизни, но одна из самых высоких в крупнейшем мегаполисе. Крупнейшие мегаполисы во всех развитых странах,
да,
они наоборот на последних местах, но по понятной причине там всегда хуже экологическая обстановка, чем в сельских районах, и, собственно, в Москве,
знаете,
то же самое.
В данном случае, мне кажется, все-таки вопрос культуры, принципиально.
Нет, Сергей, есть всего два, есть всего две причины.
Две.
Всего две причины.
Да.
В Москве стабильно есть работа, которая позволяет относиться к своему здоровью,
да,
как к средству зарабатывания денег. Это вот и трактует, заставляет человека вести себя культурно, и в том числе по отношению к своему здоровью. И вторая причина, это просто в Москве есть хоть какая-то медицинская помощь общедоступная.
Ну, Сергей, и благодаря всем этим факторам, еще вдобавок, светлые люди из разных регионов России сюда съезжаются.
Да,
светлая молодежь, светлая молодежь, приличная.
Да, наиболее пассионарные люди, конечно, собираются где зарабатывание денег, но это, опять же, функция наличия работы
в крупнейшем
мегаполисе.
Да.
Именно вот это и дает нам продолжительность 73 года. И я хочу обратить внимание, что Москва на самом деле приближается к мегаполисам Европы по продолжительности жизни.
Ну да.
Если сделать скидку, особенно на продолжительность нашего холодного сезона, который объективно уменьшает там на год-два по сравнению с Европой, то мы практически находимся
на уровне Европы. На уровне Европы,
да, в Москве. Да. А все остальное это полное...
Ну, все равно, вы марксист, давайте вы будете марксист, а я все-таки буду не марксист. Поэтому я буду утверждать, что здесь культура населения такова, что мы представляем собой культуру на другую страну, в сущности.
Вы
считаете, что это связано с работой?
Нет,
хорошо.
Я учился в медицинском институте, у меня... Как раз марксист с кафедры политэкономии всегда говорила, что здоровье человека – это, собственно, производственная сила, да?
Да.
Ну, вот. И в том случае, если эта производственная сила востребована, они заботятся.
Вернитесь в общество консюмеризма и скажите, что здоровье человека – это также и потребительская сила. Потребительская
сила. Несомненно.
Ну, вот и все.
И здесь... вот в той среде, в которой наличествуют деньги – все стороны процесса, все субъекты заботятся о здоровье человека.
Вы знаете песню «По Ангаре», которую Андрей из Братского вот позвонил, а я сказал «По Ангаре», и Даша ее не знает. Вы знаете эту песню? Давайте для вас и для Даши. Для вас и для Даши. Тем более, что поет... Нет, поет Кобзон.
Но у меня «Тревожной молодости», я считаю, что самая сильная его песня.
Вот, которая... Знаете, мне кажется, песня... вот поет Кобзон «По Ангаре», потому что Андрей у нас сидит в Братске. Сам-то я из Тайтурки, как вы хорошо знаете. Ты знаешь, я из Тайтурки.
Угу.
«По Ангаре» — это песенка, которую пел, в том числе, Кобзон.
Чуть охрипший гудок парохода уплывает таежную тьму. Две девчонки танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата
навстречу утренней заре.
По Ангаре.
Это не Басков никакой, это Кобзон.
Навстречу утренней заре.
По Ангаре. Верят девочки в трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, и любуется ими тайга. Река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата.
Навстречу утренней заре, по Ангаре.
По Ангаре, навстречу утренней заре, по Ангаре. Будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять.
Но всегда две девчонки на палубе под баян будут вальс танцевать. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре, по Ангаре, по Ангаре. Навстречу утренней заре, по Ангаре.
Такая художественная ложь, на самом деле. Ты знаешь, да? Кристалинская Майя, я помню ее, она осуждала евреев, которые эмигрируют в Израиль. Она специально была на Первом канале, это было единственное гостерадио. Она сидела, если я не ошибаюсь, все-таки Кристалинская. Она говорила, что Они отвратительные, отвратительные. Mm-hmm. Или она вернулась, нет, потому что она дернулась и вернулась. Это такая история. То ли она дернулась и вернулась, то ли она их осуждала, а потом дернулась. А потом, то ли просто осуждала, а потом опять осуждала. Но она, главное, сидела в президиуме, я помню, и говорила, что евреи недоброкачественные пошли какие-то. Недоброкачественные. Она хорошая, ну, настоящая еврейка, а эти вот какие-то недоброкачественные.
А почему художественная ложь?
Художественная ложь про Ангару?
Да.
Ну, потому что это вранье. Это, ну, это 63-й год. На Ангаре они могли встретить меня, оба этих прекрасных исполнителя. Мама ходила покупать молоко. Знаешь, как в Тайтурке продавали молоко на рынке? Я тебе расскажу. Молоко продавали так. Баба доила корову в Тайтурке на Ангаре. Ну, там река Белая, она впадает в Ангару. Тайтурка на Белой стоит. Значит... И, соответственно, они в тазике разливали молоко, в тазике, такие металлические эмалированные. И туда клали ветку, ну, ветку ивы и ветку дерева. Потом выносили это на этот самый, на рынок, всю эту ахинею, тазики прям. И когда ты покупаешь, они обдавали там, ну, короче, тебе продавали намерзшее на ветку молоко. Понимаешь, что?
Mm-hmm.
То есть мама брала ветку в руку, с намерзшим молоком и несла домой. Дома клала эту ветку в тазик с намерзшим молоком. Молоко растаивало. Меня поили. Ну, ты врубаешься или нет?
Да,
ты не врубаешься в физику процесса?
Все, я врубаюсь. Я просто думаю, как это, не надо кипятить. Оно промороженное, хорошо.
В тазик. На Ангаре в тазик. Наливали молоко.
Понятно.
И клали веточку,
чтобы
веточку.
Торчала палочка,
чтобы торчала
можно,
палка.
Чтобы можно было взять.
Эта хрень примерзала. Потом обдавали, со дна обдавали теплой водой. Соответственно, тазик молока, тазик оставался, а молоко оставалось отдельно. Всю эту хрень собирали куда-нибудь в мешок там или куда-то, там, на бумагу куда-нибудь клали. На подводу везли на рынок. На рынке вот эта куча этих тазиков продавалась, как это, мороженое, ну, куски молока. Угу. Женщины брали за веточку и шли домой. Дома в тазик клали, это растаивало, понятно?
Mm.
Ну и все. Поэтому вот эта брехня 63-го года, которую исполняет Кобзон и Кристалинская, есть вранье. Музыка Пахмутовой, стихи Добронравова. Это художественная ложь. Ложь. Жилось тяжело, трудно. Трудно жилось, тяжело. У них там клево в песне, а жилось трудно, тяжело. Тяжело жилось. Понятно? Значит, эта ахинея была призвана обелить. Режим, обелить власть, обелить, создать иллюзию счастливой жизни советских людей. Не врите, товарищи, вот и все. Не надо врать. Ну, зачем? Своим ребятам ку-ку. Но они в 63-м году это поют на Ангаре. В 63-м году. А я там был в 60-м на Ангаре. На Ангаре, на Ангаре, навстречу утренней заре. Хрен вам вот так. Нет, на Ангаре-то ты не был, мне же. Я был на реке Белая, которая впадает в Ангару. Мне даже становится обидным. Что мне один из слушателей пишет: но ведь ты был не на Ангаре. Нет, конечно, я был не на Ангаре. Я очень упрямый мальчик. Я сейчас посмотрю, если позволите, чертову реку Белую. Река Белая. Река Белая. Очень хорошо. Что Кристалинская? Кристалинская осуждала евреев, сидела. Я помню очень хорошо, когда сидит в президиуме, осуждает евреев. Что они, дескать, недоброкачественные. Всегда забыл, почему, но она все время их ругала. Но она хорошая, типа, а они не очень. Сейчас, секундочку. Значит, Балхаш, я иду к Ангаре. Сейчас, секундочку. Иртыш, Обь. Как это обидно все-таки мне делается, когда моя память опровергается. Почему вы опровергаете мою память? Моя память помнит очень все четко. Мурен, а вот, пожалуйста, Усть-Кутск, Ангара. Это все наши места. Сейчас посмотрим. Значит, я хочу найти Тайтурку.
Да, впадает она в Ангару. Тайтурка рядом с Мальтой.
Где Тайтурка? Покажи мне. А ты уже нашла, да?
Да.
А, Тайтурка – это где я жил. Я жил в гарнизоне. Понятно? Ни в какой не в деревне. Вот Братск. Где Тай только не вижу. Тайшет, Иланский, Зеленогорск, Красноярск. Я уже до Красноярска допилил. Значит, наша река Белая, наша Белая, вот Зима, где этот самый Евтушенко родился, станция Зима. Помните эту фигню? Ну вот. А река Белая, где Белая? Покажи мне. А, ты сейчас найдешь. Сейчас. Ребята, мы должны быть принципиальными. Когда меня ругают, я хочу принципиальным быть. Братск вижу.
Вот поэтому... Тайтурка.
Тайтурка, река Белая, Мальта. Есть там Мальта у нас, да? Белореченский, Сосновка, Белогорск. Вот, пожалуйста, Белая аккуратненько впадает в Ангару около селения Алонки. Алонки. Когда будете петь про Ангару, спросите Сережу. Ладно, придите ко мне и спросите. По Ангаре я вам спою что-нибудь еще про Ангару. Договорились? Все, там летал, кстати говоря, Дудаев. Впоследствии президент Ичкерии, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Дудаев летал в Тайтурке, потому что там стояло два полка, в то время, как мы летали там. Там стояло два полка. Один стратеги стояли, и Дудаев летал на стратегах, а второй — истребители. На истребителях летал мой отец. Вот и вся... И оттуда, из Тайтурки, мы отправились в Омск. Понятно? В Г-Омск, где я сделался омичом, живущим на заводе «Полет» Чкаловский. Ладно, все, прекратите ко мне придираться, я очень прошу. Слушай, ФБК нашел у тещи, и все сейчас говорят про дачу. Я хотел с вами посоветоваться. Теща главы пенсионного фонда. Почему Дроздов может быть богат, и почему это может быть, откуда деньги? Ну, сейчас я не про легальность, не про красоту, не про Америку, не про Норвегию говорю с вами. Антон Дроздов, глава пенсионного фонда. Дача на Рублевке рыночной стоимостью 400 миллионов рублей. То есть недавно это было 13 миллионов долларов. Я хочу сказать, ну, люди же покупали по старому курсу, слышь? 13 миллионов долларов люди покупали совсем серьезные. Ну, условно, как на Рублевке устроена жизнь? Вход 1-2 миллиона, ну, вход 1-2 миллиона, да? Это поскромней имущество, вот. Потом берем люди посерьезнее, так сказать, в хороших поселках. Пятерочка, где-то 5 миллионов. Люди совсем крутые, прям совсем вот улетные, ну, это уже под десятку. То есть вот выше пятерки, это совсем улетные чуваки, Рублевка. Он по 13 взял дом, хата, 13 миллионов. Ну, 400 миллионов, если правильно так сказать, цены-то не менялись в рублях, а рубль был дороже. Если человек взял 13 миллионов долларов дачу, то он мог купить и за 2 миллиона, а купил за 13.
33 сотки, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 квадратных метров.
Ну да, ну там еще. И потом он живет еще в Малом Казихинском. Знаешь,
по соседству с участком находится... Ну ладно, все это...
Да, не слышишь, подожди. Еще он живет в Малом Казихинском, дом у него, в смысле квартира, насколько я понимаю. Малом Казихинске — это Остоженка.
Да?
Остоженка, это рядом с Молочным. Там в Малом Казихинском, ну что мы говорим?
Кучкуются.
Там народ платит за квартиру тоже где-то 10 миллионов долларов. 10. Ну, пятерку стоит уже Причистенка где-то, там вот такие места. А это Малый Казихинский, это совсем нифиговое место. То есть у чувака типа имущество, ну, там на круг, на два, на имущество, где он просто вот живет, ну, греется, так сказать. Миллионов на 20-25 долларов по старым ценам, да? Значит, человек обеспечен. Я сейчас не без морали, без ничего. Откуда баблос? Я тебе скажу, откуда. Я скажу, но после новостей скажу. Я скажу после новостей. Погнали, в движение.
Подъем. В движении.
Ой, господи, у меня братский Ангара открытый, я так и знал, что...
А я уже открыла.
Вместо Москвы.
4 балла.
Братск, у меня Братск. Да знаешь, сколько там баллов? Нисколько там ни баллов, ничего. Сейчас, правда, интересно, сколько в Братске баллов? Вас же это сильно обрадует. Да нисколько, там нет баллов вообще, нет. Они без баллов живут. Как хотят, так и живут. На Ангаре же, что им насрать. Ладно, смотрите, значит, у нас 4 балла, юг плохой. Где-то такое с 4 до 8 по циферблату, до 7 по циферблату внутренний МКАД очень тяжелый. Да, и на 4 часа по циферблату тоже там какие-то крестьяне нарисованы, которые переградили движение. В город поехали дальше ближе. Ленинград. Что? Все, новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 6 минут, пятница, 31 августа. Да, дорогая, ты думала, что? Погуляла стрекоза, лето целое пропела, оглянуться не успела, а? Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы. Посмотрим-ка мы с вами курсец. Ага, курсоруб.ком. 6806. Ну, мне кажется, нормально. 6806. Вчера такие перепуганные, я ехал мимо обменок. 6870, 6870. Потом, ну, куда-то ехал. Потом назад еду на них же. 68.50. Потом вижу на одном. 68.45. То есть, как бы, был перепуг. Все ждут, что пульнет рубль туда на 70, 75, еще куда-то. Ну, как бы, я тоже боюсь. Все мы побаиваемся, но ничего страшного. Евро почти 80. 79.51. Прикинь. Значит, нефть 77.91. То есть, нефть прет вверх, и рубль дешевеет. О чем это говорит? Что у нефтяников образуется...
Много денег.
Очень много денег. Да. Очень много денег. Кощунственно много денег. Нефть дорогая, рубль дешевый. Как это прекрасно. 1,1681. Медленно, но верно, евро ползет вверх. И 6,996, почти 7 биток. Хорошо, давайте, давайте двинемся дальше. Нет, вот Николай из скорой помощи. Алло, Николай, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Сергей, давно не вам не звонил. Да. Я вам по 63-й год хочу сказать.
Не, Николай, Николай, я думал, что-то экстренное. Извините, пожалуйста. Мы сейчас не про... Спасибо вам огромное, спасибо. Про 63-й год. Немножко про 63-й год. Сделаем какую-то передачу такую, 63-й. Я бы начал даже 1763-й. А что, там знаменательные события происходили. После Переяславской рады. Это же «Будь здоров».
Да можно тогда...
Там же была Переяславская рада в 1754-м, если я не ошибаюсь, в 1756-м. Потом, как бы, как полагает украинская историография, зловещие москали убили Хмельницкого, поскольку он передумал и хотел отсоединиться. Ты знаешь, да?
Да.
Он, но это не только... это не только... значит, это не только украинская историография, это и русская тоже полагала, что Хмельницкий решил дернуться в другую сторону. Он хотел стравить Россию и Польшу, а потом выскочить. Как это свойственно многим украинцам. И он... Но ему не дали выскочить, его убили просто. Вот так случилось. Извините, пожалуйста, мой смех. Это нервное. Значит, что мы хотели сказать про хозяина этого нефтяного... Пенсионного, простите, но это не хуже. Пенсионного фонда. Значит, что он хорошо живет. Вот я так сказать, читаю об этом, если позволите. У него дача на Рублевке... Рыночная стоимость.
Ну вот, началось буква «Ес». Я так и знала, прям думала.
Значит, что?
Ну, Хмельницкий чуть раньше, чем 1763. Ну, 62-й какой мы с вами. Какая разница?
Что?
Да ну...
Что они там, буква «Ес», где-то стоят?
54-й.
Я искал 54-й.
Нет, сказал, мы с вами говорили про 62-й год.
Нет, я сказал 1763, я бы начал с 1763 года, потому что он очень интересен, потому что там начались события после Переяславской рады. Вы что, не слышали, что ли? Плохо со слухом?
Да.
После Переяславской рады. В 54-м была Переяславская рада, в 56-м убили Хмельницкого, если я не ошибаюсь.
В 57-м.
В 57-м убили Хмельницкого. Видите, я в 18 веке кое-как примерно волочу. Чуть-чуть волочу. Не так уж сильно, конечно. В 54-м Переславская Рада, в 57-м убили Хмельницкого, а 63-й, ну, там рядом. Потому что опять началась какая-нибудь война и заваруха. Украина есть такая... Украина есть такое место, я вам хочу сказать. О-ля-ля. Там все время... Там, как говорил... Так, как говорил Николай Васильевич Гоголь, я не ручаюсь за цитату, опять паны и полковники, ясаулы и полковники скубаются, как псы дерутся, кусаются, он тогда в Украине употребил, кстати говоря, это приводится в пример. Николай Васильевич Гоголь написал: «В Украине ясаулы и полковники грызутся, как псы». Вот да, так в любую эпоху в Украине, на Украине, ясаулы, полковники и все против всех грызутся, как псы. Это обычное состояние этой прекрасной страны. Да, подождите. Значит, Антон Викторович Дроздов, 53 года. Значит, у него много имущества. Я берусь доказать, почему это хорошо. Я сейчас вам докажу. Секундочку. Дайте мне время. Он никогда не был бизнесменом. Никогда, ни одной минуты в своей жизни не мог сказать: а я вот, так сказать, там, частное лицо, я работал сам на себя, я мало ли что, это не ваше дело. Понимаешь? Никогда не был владельцем бизнес-структур. Всегда был просто экономистом, всегда просто считал чужие деньги, всегда был нанятым человеком. Начал, да, работал на государство. Начал экономистом в Винфине СССР. Затем был начальник отдела, замначальника управления, директор департамента экономики при правительстве РФ. В июле 2008 года стал главой пенсионного фонда ПФР, гигантская бюрократическая машина, в которой 110 тысяч человек работают, получают зарплату, но ничего не решают, не придумывают, они просто распределяют. 110 тысяч человек в пенсионном фонде распределяют деньги. Никаких своих денег у них не существует. Они, так сказать, берут деньги, трудовые деньги работающих русских людей и отдают пенсионерам. Вот их, они, просто перепускной клапан. Перераспределить. Тем не менее, у него примерно на миллиард рублей собственности, полагают критики.
У него или у тещи?
У него, ну, всех вместе. Теща, что это такое теща? Это же родная кровиночка. Боже мой, теща, господи. А? Да? Хорошо. Значит, что-то про тещу столько анекдотов, кстати, украинских, и они все почти непристойные. Ну ладно, я не буду рассказывать. И все они начинаются со слова «мамо». «Мамо» — это украинский зять.
Украинская,
да? Украинский зять обращается к теще, да, «мамо». Ну это все они дальше непристойные, извините, пожалуйста. Хорошо, значит, Алексей Навальный, да, хорошо. Значит, миллиард. Я тебе расскажу, почему.
Почему?
У него должно быть много денег. У него квартир Малый Казихинский, это Патрики, да, совершенно верно. Значит, которая стоит примерно около 500 миллионов рублей, вот считаю, 335 квадратных метров в элитном доме на Патриках. Два машиноместа в этом доме, каждое машиноместо стоит 4 миллиона рублей. Каждое машиноместо. Еще, ну, миллиард, хорошо, у человека миллиард. Я тебе скажу, вот он сидит, и одним росчерком пера все деньги пенсионного фонда перемещает в Сбербанк. Так?
Ну, допустим.
Все деньги пенсионного фонда. К нему приходят люди какие-то и говорят, как его зовут? Ему говорят: слушай, Антон. Ну, Антон, его зовут Антон. Да? Антон Викторович, слушай, это умный человек или дурак? Он говорит: да я никогда дураком не был вроде. За всякое меня обвиняют, можно. И кариес у меня есть, но дураком я не был. Хорошо. А что он там вот это в Сбербанке, что тебе Греф дает за это? Да ничего не дает. Понимаешь? Что Греф-то дает? Ничего не дает Греф, кроме гемора. Ну, что с хорошего с Грефом-то? Хорошо. А ты помести деньги вот сюда. Ну, пусть они просто лежат. Они же лежат сколько-то. Ну, вот они приходят и сколько-то лежат. Правильно я рассуждаю?
Ну, да.
Ну, пусть они тут полежат. Тебе какая разница, Господи помилуй. Ну, сам подумай головой. Правильно? Вот мне кажется, на этом можно хорошо заработать. Ну, я так думаю, я не знаю. На чем бы вы заработали, если бы вы были, руководителем Пенсионного фонда Российской Федерации? Вот вы лично. Дайте мне наколочку. Я бы заработал на Верном банке каком-то. Я бы пошел в Верный банк. Я бы сказал: братва, ну, то сколько овернайт полежало? Уже же какая-то... Уже же мы что-то можем намазать на хлеб или нет? Ну, я по-серьезному сейчас говорю. А? Ну, мы...
А можно вот для тупых? Вот как, какая схема? То есть он ну, берет ты, деньги...
Да.
А? Здрасте.
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 Ну, как бы вы заработали, будучи
да,
начальником?
Сергей, я да. подтверждаю, я немножко связан был с пенсионными фондами.
Да.
И я вам скажу, что там до 2 триллионов доходит накопление тех вот молодых, которые еще только через 40-45
да.
выйдут, грубо да. говоря. Это очень длинная...
Ну, а что оно будет зря лежать, боже, пропадает.
Да, вы послушайте, да. там просто очередь. Они реально договариваются для того, чтобы положить на депозит.
Да.
А в те банки, которые определены, Центробанка, там десятка-двадцатка банков, которые да. разрешено, там больше нельзя. Там такая борьба идет за эти
Конечно.
Деньги. И там, я вам я скажу, вот если там, ну, образно, ну, что, и договариваются, ну, там, рыночно 10-9%, да, например.
Ну, да. Ну, пусть
ну,
себе
оформляют, от, ну, понятно, от, там 2-3% это уже как-то заносится, это делают банкиры в легкую.
Так ну, что... конечно. И все счастливы, очень... смотрите, все, у всех Сергей, хорошие машины, Сергей, у всех хорошие квартиры.
Это, Сергей, да. это очень большие деньги, поверьте,
ну, я и говорю.
Что вот недавно, года 2-3, да. По личным взяли сотрудницу в ПФР, и как раз вот на вот этом ей кто-то просто из банкиров
Конечно.
Дал кредитку, а на кредитке было около 50 миллионов рублей, просто вот потому, что она решила вопрос, миллиарды положила в банк.
Да, и все. А там и ей пин-код тоже сообщили наверняка, правильно?
Да, 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 но это же было, это поднять можно в Яндексе,
да, я знаю. Да, 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 да. Ну что, 50 миллионов. Ну, благодарность. А как вот так уж без благодарности, что же странно, понимаешь? Люди для тебя делают, а ты как скотина. Сам в деньгах купаешься, ну, шлешь им привет с яхты.
Надо сказать, подташнивает, конечно.
Ну, где это? Подташнивает?
Ну, подташнивает.
Ну, давай так, у меня...
Можно схему, пожалуйста?
Ну, схема. Вы овернайт, что такое овернайт?
Нет, откуда да. сначала берутся эти деньги, которые для овернайта?
Ты работаешь.
Берете
Кнорра работает. Да. Можно про Кнорра расскажем?
Давайте.
Кнорра работает. Ей работодатель платит какую-никакую зарплату какую-то смешную, mm-hmm. так, которую она тратит на пончики потом. Значит, и часть этой
овощные
зарплаты...
Овощные тарты.
Ладно. Она купила овощной тарт сегодня и дала мне половину. Ну, хорошо. Значит, и часть этой зарплаты идет, ну, не часть зарплаты, а там навес над зарплатой, сколько-то процентов, да?
Ну.
Идет Виктору, это Антону Викторовичу Дроздову, туда,
да.
в этот фонд.
Да.
Что ты же на пенсию себе платишь, на
да.
самом деле брехня, потому что там же еще накопительная была, но она потом отменена. Значит,
да.
ну, ты еще платишь тем пенсам, которые уже пенсы.
Угу.
Уже пенсы, понятно? Вот, они же получают пенсию, и ты им платишь, ты, Кнорра, понимаешь? Хорошо. Значит, эти деньги к ним поступают. И что им делать с ними? Вот они лежат-лежат. Там мыши заведутся. Они их несут в банк. Ну, они изначально уже в банке. Но банк этими деньгами пользуется. Пользуется.
То есть деньги работают?
Деньги работают. Овернайт, 180 дней плюс, 183 дня плюс. Они идут на депозиты.
Эти деньги работают легально, и они куда-то
легально.
Тоже потом идут.
Легально. Но мы с тобой, у нас с тобой есть триллион, например. Триллион. 1 триллион. Мы с тобой кладем его... Давай 100 рублей, конечно. Пусть будет 100 миллиардов. 100.
Нет, давайте 100. Просто 100 рублей, потому что я не могу...
100 рублей, как 100 миллиардов потом присобачим. Давай, просто да. 100 рублей. У тебя есть 100 рублей?
Да.
Ты их кладешь на депозит под 9%.
Mm-hmm.
Ну, сейчас это было недавно. Сейчас уже 9, наверное, трудно, не знаю.
Нет таких
депозитов. Сейчас уже нет, хорошо. Да.
Сейчас
нет.
6. 6.
6.
Это
6. Ты
платишь.
Хорошо, 6. Ты кладешь. 6. Но ты записываешь с банком легально... Что ты кладешь под 2. Потому что для тебя важна надежность.
А-а-а.
Для тебя же надежность, это ж пенсия, а не хрен собачий. Значит, ты кладешь под 2. 100 рублей под 2. Тебе должны вернуть 2. Но они говорят, честно говоря, вот так смотрят на тебя и говорят, Кнорра, ну ты же понимаешь, что мы делаем баблос на этом деле. Мы же рефинансируем под эти деньги дальше, а там мы имеем больше. Понимаешь? Ну, давай мы тебе 2 просто так поставим где-то в угол. Ну, хочешь, выбрось. Ну, понятно, да? То есть, ты не берешь 6, ты берешь 2. Они говорят, осталось 4, мать, а мы как честные люди. Ну, давай хоть пополам.
Mm-hmm.
Тебе 2, мне 2.
Mm-hmm, все, поняла.
Значит, тебе приносят 2 рубля. В данном случае 2 миллиарда. Мы обещали потом миллиарды присовокупить, правильно? 2 миллиарда рублей тебе приносят. Говорят, Дашенька, мы здесь поставим. Ну, вы как хотите, мы знаем вашу честность и все. Ну, оно ж пропадет, оно ж есть. Оно ж есть. Что, куда нам отдать? Ну, зачем это? Понимаете?
Спасибо, оно что тебя, пояснили.
Оно у тебя стоит где-то в углу, ты думаешь, ну я знаю, как-то бесхозяйственно и все это. И это уборщица киргизка заберет или еще что-то. Давай положим в сейф. Пусть будет уже в сейфе. Оно же умнее как-то будет, правильно? К- Как-то, ну и аккуратнее, порядок же нужен. Кладешь в сейф, вот у тебя 2 миллиарда, понимаешь? Ну, как-то так, а потом ты думаешь, а куда их деть? За границу неудобно, потому что за тобой ФСБ следит. Значит, яхты брать и все это неудобно, потому что тебе все равно в Сочи все дают. Там тебя везут в какой-нибудь санаторий Русь, и там, значит, тебе шашлыки и все, что хочешь, понимаешь? Надо что-то куда-то истратить. Ну, ты думаешь, ну, хорошо, ну, не куплю я недвижку, что ли, я не знаю. Ну, а что делать? Ну, она все равно есть, как кирпич, дом, оно же есть. Все сменится, а дом останется. Понимаешь? Вон, НКВДшные генералы, которые пытали людей, НКВДшные генералы, которые пытали людей и убивали людей, и которых тут этот самый, тракторами их закапывали на полигонах, людей. Получали квартиры на Тверской и так далее, и так далее. Эти НКВДшные генералы. И что? Строй сменился, культ личности разоблачен, репрессии осуждены, а квартиры-то остались. Квартиры остались. Так и он думает. Антон Викторович говорит, ну, Господь помилуй, ну, оно есть, ну, куда его деть, боже мой, ну, что вы хотите, чтобы я выбросил? Скажут, боже, он какой-то фанфарон, бурбон, идиот. Зачем же он выбросил деньги? Правильно? Подкинуть тайком куда-то в детский дом? Так украдет директор детского дома. Ну, зачем? Никуда не получается ничего. Только хочется купить квартиру. Я его очень понимаю. Я бы на его месте так же делал. Mm. Я серьезно говорю, на месте Антона Викторовича Дроздова я делал бы ровно то же самое.
Я вам не верю.
Нет?
Нет.
А что бы я сделал? Куда мне? На войну в Сирию отправить? Как я это сделаю? Вот мне принесли пакет. Куда я отправлю? Как я на войну в Сирию отправлю?
Объясни. Будь я владельцем НПФ, я бы вкладывал в прикладные исследования, даже если бы все пропало.
Нельзя, это же нелегально, ребята, не это банки.
Александр Ярулин пишет.
Александр, нельзя, потому что это нелегальный баблос. Он нелегальный, как его обелить-то? Его даже в банк занести нельзя. Понимаете? Его даже в банк занести нельзя. ФСБ
анонимно,
увидит.
Анонимно отправить в научные исследования.
Вы простые люди. Да? Вы простые люди. Мир сложнее. Мир сложнее и проще одновременно. Алло, здравствуйте.
Михаил, Москва.
Ну, согласитесь, Михаил. Ну, правильно я описал ситуацию.
Вы забыли еще о Форексе. Это посильнее овернайт в 10 раз. Потому что та информация, закон о Центробанке позволяет, зная трехдневное падение доллара, а потом его подъем,
да.
Деньги перемещаются на валютную биржу. Это колоссальные заработки. За миллиард зарабатываются рубли за два дня.
Ну да. Помните, но и потерять ведь можно на Форексе.
Нет, нельзя. Нельзя потерять, потому что это регулируется определенной группой лиц. Значит, как потерять, если Центробанк по закону может делать инвестицию на биржу, не сообщая никому. То есть вот они приготовили огромную сумму, чтобы отрегулировать доллар. Вот доллар упал, а затем, чтобы его поднять, они его начинают покупать. А под это дело деньги пенсионного фонда заработали свое, все разделили. Значит, Ключевский историк, по-моему, сказал знаменитую фразу. До Петра Первого Россия была сплошная панихида, а после Петра Первого сплошное преступление. Что имел в виду провидец Ключевский?
Да.
То, что введение табеля о рангах, вроде благое дело для Руси, обернулось феодализацией вот этой вот номенклатуры. Понимаете, у нас номенклатура, чиновник, это всегда феодал. Всегда феодал. То есть сюзерен у нас один. Это тем более в последние годы очень жестко подчеркивается, когда-то их было больше. А вот феодалы, они распределены по стране в зависимости от того объема денег, который они контролируют.
Михаил, ну вот и мы с вами, давайте на нас с вами. Вот мы с вами, вы были бы банкиром, а я был бы руководителем ПФР.
Я не могу рассказывать то, что я знаю всем сейчас. Пожалуйста, я вам расскажу, что творилось с деньгами пенсионного фонда. Но, Сергей, я позвонил не для этого.
Да.
Вы в третий день обсуждаете пенсионную так называемую реформу или изменения. Смотрите, как странно, вы говорите слово «пенсия», но о пенсии вы не сказали ни слова. Дело в том, что функция пенсии – это социально-политическая. Она делает наличие пенсии, делает индивидуума гражданином, в том смысле, в каком, ну, всем понятно. Так вот, но вторая функция пенсии, ее показатель – это ее величина. Вы понимаете, какие ухищрения здесь не делай. Что тут не поднимай возраст хоть до 100 лет, ничего не изменится. Пенсии на Руси нет. И из 100% пенсии, которые получают люди, может быть, 0,001 пенсии.
Если позволите, я все-таки считаю, что с точки зрения того, что мы идем до метро и нас не окружают прокаженные, такая пенсия есть. Вот такая пенсия есть.
Смотрите, сегодня есть. По подсчетам.
Прокаженные забиваются в свои маленькие бетонные пещерки, и это уже хорошо. Извините, пожалуйста, Михаил, вы уклонились от темы. Лично, что благая роль пенсии, которой, может быть, и нет, благая роль пенсии заключается в том, что пока мы идем до метро, к нам не тянутся десятки рук прокаженных. То есть мы каким-то образом находим, регулируем общество таким образом, что прокаженные прячутся в свои смешные пещерки. И где сидят тихо, там смотрят телевизор. Это же хорошо. Эвтаназия по-русски, это телевидение.
Да.
Это эвтаназия.
Для власти это хорошо.
То есть они эвтанируются, люди эвтанируются на пенсию, они уходят к телевизору.
Хорошая пенсия, да. Еще чего доброго начали
они путешествовать. Они мало путешествовать начнут. Когда грязь, пойдет грязь, пойдет, да, грязь. Вот пойдет грязь. Нет, конечно.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Да, прошу вас.
Ну, это самое, по поводу Форекса я просто хочу сказать.
Господи, когда там, да.
В 1974 году начальник бельгийского автоэкспорта наш проиграл, по-моему, 20 миллионов долларов против этого. Ну, тогда еще Форекса не было. Но он любил играть на курсах, проиграл 20 миллионов наших денег.
Да, да.
С тех пор предприняли огромные шаги и все последующие, чтобы этого больше не было.
Сергей, скажите, пожалуйста, да, вернемся к основной теме.
Да, я просто теперь дальше. Ну, да. Представьте себе, да ладно вы говорите там...
Вас посадили на ПФР, на чем бы вы сделали баблос? Вот на чем?
У вас 110 тысяч сотрудников. Им да. надо 70 тысяч компьютеров.
Да.
А сколько люди платят? Там же есть у них списки негласные для тендеров. Там в тендер,
ну, конечно. Вот,
тендер по данной позиции внесено 20 надежных фирм.
Да.
Понятно.
Да.
Сколько нужно позиций? 110 тысяч, 80 тысяч компьютеров нужно?
Нужно.
Пару тысяч серверов нужно, а это уже другие, а это уже другого уровня. Принтеры.
Конечно. Надо постоянно чинить. И надо постоянно чинить расходный материал, картриджи.
Ну, это всего уже копейки.
ПФР требует Безел, чтобы мы говорили. Да, хорошо.
А клиним? Надо же чистить эти клининг. Все помещения.
Клининг.
А еще если грамотно 80... Сколько у нас? 87 субъектов? Я уже сейчас уже путаюсь.
Их объединяю. Сколько бы то ни было, да, их все время много.
Да, там 85.
Да.
Значит, это 85 людей, которых надо поставить, у которых есть права на заключение всех этих тендеров и правильно организовать цепочку. Вертикаль власти.
Если бы вы были на месте Антона Викторовича Дроздова, вы бы были богаче, я чувствую.
Нет, не думаю, потому что я думаю, Антон Викторович Дроздов, надо дать ему должное, человек очень умный, осторожный. Скромный.
Ну вот.
Скромный.
А мы с вами, а у нас с вами азарт есть, мы бы были богаче.
Сергей, ну он не замечен ни в каких, ну да. Там, ни с девками на яхтах, как
нет.
Приходько.
Нет.
Нигде, ни одного скандала нет.
Нет, чистый, спокойный человек. Да?
И если он миллиард себе всего-навсего на недвижку, которую, в принципе, можно отобрать...
Что на сегодняшние деньги меньше жалких 15 миллионов, на самом деле. Доллар. Меньше жалких 15 миллионов.
Сергей,
ну, о чем мы говорим?
Да. А еще что давайте вот так. Вот как оценивать Сердюкова, когда все его ругали?
Да.
То есть... Или как оценивать Касьянова? Миша 2%. Сейчас это же честнее.
Ну, знаю, давайте скажем, что он никогда не был Мишей 2%. Давайте скажем, что это придумал Гусинский, что это запустил НТВ.
Ну да,
Я про Мишу 2% скажу, потому что у меня есть минута. Значит, про Мишу 2% это на самом деле с уважением. Отнесите, пожалуйста, к Михаилу Касьянову, потому что это премьер-министр правительства Путина, да? Президента Путина. Значит, но поскольку Гусинский... Вот, понимаешь, все переплелось... В России, парадоксальным образом, все переплелось. И репутации, пришитые врагами, начинают действовать против друзей и так далее. Вот,
смотри, что произошло, нашли отклик.
Значит, было допущено. Значит, с Мишей 2% произошло следующее. Поскольку он был путинский, Касьянов, и в то же время согласованный с семьей, с Абрамовичем, значит, поэтому Гусинский начал его травить. И Миша 2% было придумано НТВ Гусинского. Специально против Путина, Абрамовича и Касьянова. То есть Путин, Абрамович и Касьянов тогда были единой командой. Да? Значит, это было придумано. Потом значит, Гусинский стал за оппозицию и Касьянов за оппозицию, но уже прилепленная эта хрень, ее не отлепить. Ну, никакие не Миша 2%. Это придумал Гусинский, чтобы нагадить Путину. Пра-премьер-министра Путина. Касьянов был путинский премьер-министр, напоминаю. Это должно быть всем очень понятно. Теперь почините свои мозги и все вместе сведите, и все будет хорошо. Договорились? Новости. Совсем-совсем хорошо и красиво то, что в метро начнут люди представляться, и пилот, как пилот вот этого поезда, он будет иметь право поприветствовать пассажиров.
А мы будем каждую станцию аплодировать.
Да.
Что мы доехали, да, наконец.
Нет, ну да, слушай, ну это правда. Потому что ведь это какой-то мастер. Вот послушай, это действительно мастер. Ну, так сказать, я понимаю, что такое пилот в самолете, да? Это человек, от которого ты зависишь тотально, да? Что такое, ведь аэронавтика, она унаследовала некоторые правила судоходства. То есть ты знаешь, что в отсутствие связи там какого-нибудь, там, не знаю, 20-м, может быть, начале 20 века или в 19 веке, человек на капитан корабля мог осуществлять правосудие, там, ну, абсолютно серьезная роль была.
Ну, да.
Да, капитан корабля, он был наделен, и причем во всех державах, в США, и в Великобритании, и в России, везде. Капитан корабля мог серьезные вещи. И также капитан воздушного судна, да. Капитан воздушного судна, он принимает такие решения, от которых зависят люди. Не то, что там этот список Forbes, который ужасный последний. Ну, вот, то есть это действительно серьезная фигня. И, хорошо, тогда мы скажем, а вот капитан поезда метро, он принимает решения какие-то важные? Конечно. А он, на нем судьбы человеческие? Конечно. Он гордится хорошо сделанной работой? Конечно. Тогда почему ему не сказать свое имя? Почему не сказать? Машинист поезда будет теперь с утра в метро, первый выезд свой. Да, только самый первый?
Нет, сейчас я найду.
Как-то там есть, как-то там есть. Но он будет говорить: «Доброе утро! Вас приветствует машинист первого класса Иван Иванов. Желаю вам приятной поездки».
Перед первым отправлением поезда и перед выходом на смену начальники станции дважды в неделю в 8 утра.
Начальник смены. «Доброе утро, уважаемые пассажиры! Вас приветствует начальник станции «Динамо» Петр Петров».
«За бортом 16 градусов».
«Желаем вам хорошей поездки». «Минус 53».
«Минус 53». Да, да. Мы едем на глубине, там минус 10 метров.
Вы видите, да, да. Слева по курсу виден город, это Рим. Да. Просто. «Желаем вам хорошей поездки, удачного дня, плюс пожелания от себя».
На станции Новокузнецкая сейчас хорошая ясная погода, плюс 20 градусов, да, мы там садимся, да, в теплом стане, да. Вот, пункт назначения станции.
Надо наделить капитана поезда метро правом сочетать людей законным браком, как это есть у капитана корабля. Ты знаешь, что это есть?
Нет, не знаю.
Да, капитан корабля, поскольку он осуществляет многие гражданские функции, в частности, может женить. Сочетать людей с законным браком.
Казнить.
Да, да, и казнить в случае чего? Конечно, лишать свободы, он может приказать экипажу тебя связать, там, и это может плавание продолжаться месяц, значит, ты будешь весь месяц как бы в тюрьме.
Ну да.
И это капитан корабля имеет право действительно, фактически, да. Значит, и капитан поезда тоже должен иметь такие права. Человека связать куда-нибудь, не знаю, кого-то женить, чтобы поезд... Это лучше всего. Лучше всего, чтобы... Старпом тоже такими правами наделен, говорит Рамси Болтон, который знает. Осталось добавить стюардессу шампанское.
Но это в бизнес-классе.
Нет, стюардесс
и шампанское. Можно бизнес-класс? Вот, чего бы
бизнес-класс.
Я хотела.
Два вагона. Да. Два первых вагона. Да. Бизнес.
Ну, собственно,
что?
Как и в «Ласточке», которая идет в аэропорт, есть бизнес.
А кого ты боишься? А кого ты боишься?
Я не боюсь. Я люблю комфорт.
Слиться со своим народом?
Почему? Нет.
Слиться.
Очень люблю...
Чувствовать,
нет,
что...
Нет, не люблю.
Чувствовать, что его подмышки в 5 сантиметрах от твоего носа.
Я просто люблю шампанское и комфорт. Мягкие кресла.
Ну, чтобы, так сказать, да, и все, и все по ходу движения.
Нет, и все не по боку, с гигиенической помадой.
Сидеть не боком к движению, а лицом к движению.
Да.
Лицом к движению. Чтобы ты проходила, когда там тебе подавали бы вот
я
эту...
Я бы первой выходила из поезда.
Тарт. Бизнес-класс выходит первым. И все-таки, все-таки давятся там, мучаются, потеют, ненавидят вас. А вы так долго достаете чемодан с полки. Да, долго, да. долго, долго, долго. А третий класс
нет, нет, сначала снимаете местами. Тапочки, сначала переобуваетесь, потому что да. вы уже надели тапочки да, мягенькие. Да.
А как узнать фамилию машиниста тем пассажирам, которые сели на промежуточных станциях? Нужно делать объявление каждый раз. Ведь это популизм. Да, да, действительно, мне хочется знать. Мне хочется знать, что меня везет Иван Говнов, например. Я говорю, Иван Говнов. Все. Почему? Я хочу знать, почему. И тут скрыта фамилия героя. Понимаешь? А может быть, меня везет какой-нибудь Сергей Николаевич Белосельский-Белозерский. Белосельский-Белозерский. Ну, почему я не знаю об этом, а? Ну, правда. Ну, скажу, может быть, князь. Князь Белосельский-Белозерский возглавляет. Какой-нибудь, или казак какой-нибудь, атаман, атаман, не знаю, Баламут, который, помнишь, предки Бальмонта, атаман Баламут какой-нибудь и так далее. Это было бы прекрасно. Хорошо, поехали дальше. Почему все хотят обсудить это? Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я вам скажу так, я в свое время учился в Риге, да, в Прибалтике.
Да.
В Рижском училище спецслужб. Я вам скажу, что там отношение к вагоновожатым и их самосознание было такое же, как вот тут примерно у пилотов воздушных судов. Знаете,
ну да.
И вот как-то это чувствовалось все время, понимаете. Вот, там трамвай был основной вид транспорта.
Да.
Вот, и это вот так
зря. Ну, конечно,
так.
Человек, ну почему зря-то? Я говорю, человеку доверены судьбы. Я не, почему зря? Я говорю, что человеку доверены судьбы, и поэтому хорошо, если мы его знаем, и он знает, что мы его знаем, и он гордится своим трудом. Вот что я сказал, вы говорите, это зря. Что зря?
Да, ну это вы верно тогда.
Нет, тогда я верно сказал. Нет, вы зря сказали, но тогда вы верно сказали. Интересное дело, ребят, вы что, меня не слышите? Я наоборот, горжусь этим. Я радуюсь этому. Москвичей со СПИДом становится все больше. Давайте что-нибудь про Москву. Социальная реклама за 2 миллиона рублей пугает москвичей СПИДом. Это на сайте госзакупок. Сейчас мы маленько прошвырнемся по сайту госзакупок. В Москве появятся плакаты, вот-вот, призванные бороться с эпидемией ВИЧ. Причем у наших именно слушателей, товарищи. Именно слушатели говорит Москва, объясняю. Потому что слушатели других станций — это пенсы. А наши слушатели — это мужчины 30-45. Понимаете, в чем дело? И они как раз спидоносцы теперь стали. Сделались. Их до 3% со СПИДом сейчас. Теперь слушайте. Стоимость контракта составляет 2,1 миллиона рублей, которые будут потрачены из бюджета города Москвы. Вот тексты, которые пойдут, вот тексты, которые пойдут на плакаты. «Ищешь приключений», говорит девушка, у которой сфотографирована тазовая область. Область таза и... Ну, нет, все там скромно. Значит, «Я тоже». «Ищешь приключений? Я тоже». Подпись «СПИД». То есть, если ты ищешь приключения, значит, СПИД. Дальше. Подпись. СПИД тебя не касается, если ты не рискуешь. Без запятой. Без запятой. Тебя не касается, если ты не рискуешь. В некоторых регионах нашей страны сегодня происходит настоящая эпидемия ВИЧ-инфекции. И, возможно, одной из ее причин стало то, что люди не воспринимают свое повседневное поведение как рискованное. Это не слишком длинно для плаката. Это плакат. Давайте разберемся. И это не только наркоманы, мы живем в современном обществе, которое не осуждает смену половых партнеров и не рассматривает так называемый поиск себя как аморальный поступок. Можно искать себя. Свобода безответственности, прямая угроза жизни. Ты не рискуешь, если сохраняешь верность своему партнеру. Избегаешь рискованных экспериментов с наркотиками. Тебе нечего бояться. СПИД тебя не касается. Департамент здравоохранения города Москвы. Но это прекрасно же. Ты знаешь, что действительно сейчас существует серьезная проблема от некой вольности в отношениях. На самом деле виноваты, конечно, женщины.
О, Господи, так.
Угу. Бабы дают. Что же, надо не давать? Ну почему? Ну, мужчины, ну, как и в советское время. Мужчины всегда хотели. Они всегда хотели. Но не давали. А сейчас, пожалуйста, вот и понеслась. Вот, вот откуда разврат? От женщин.
Ну,
все
да.
же просто. А? Ну, все да. же очень просто. Все очень просто. Да, виновата церковь, говорит Джозеф. Нет, 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 церковь не виновата. Виноваты женщины. в какие-нибудь там жалкие 50 лет назад, вероятно, я не знаю, но 50 лет назад мужчины хотели, как всегда они хотят, они озабоченные козлы. Все мужчины озабоченные козлы, но бабы не давали. А сейчас, пожалуйста, направо и налево.
А в действительности презервативы достаточно эффективно защищают от ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. Всемирная организация здравоохранения считает, что фактические данные свидетельствуют о 85% и более. А официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ-СПИДа, сравнивая различные способы защиты, дает еще более высокие цифры. Мужские презервативы при правильном использовании значительно эффективнее. В 99% случаев они защищают... 99?
Даша, Даша, самое страшное, вот этот 1%, он остается. Ну, 1% остается.
Но люди, которые пишут, рисуют эти баннеры, вот это все, они-то считают, что никакой презерватив не защитит.
Люди, которые рисуют баннеры, вот ты предлагаешь дополнить.
Вот это вот против СПИДа, они нагнетают ситуацию и вообще...
Ах, вот оно что. Ну, хорошо. Хорошо, я подумаю об этом. Я думал, что 1% все равно остается.
Это все, честно говоря, знаешь,
а тебе все равно.
Потому что на этих плакатах изображены женщины.
Женщины.
Только.
Женщины. Женщины.
В коротких юбках и блестящих жакетах.
Сосуд греха. Ты знаешь, женщина сосуд греха.
Ага, ну да.
Ну а что ж, а почему же она не покрытая, не может ходить в церковь и так далее? Должна быть покрытая, простоволосая вышла. Простоволосая. Менструальных женщин не причащают, как тебе известно, и не исповедуют. Ты знаешь об этом, да? Хорошо, значит, я хотел продолжить этот разговор, сексистски неаккуратный, потому что всех переклинило. Милонов, например, Милонов предложил закрыть все магазины интимных товаров в России. Кстати, ошибочно полагая, что вот эти вот интимные товары ведут к появлению Чикатило. Мне кажется, наоборот. Чикатило мог бы угомониться, если бы рядом с ним был такой магазин. Ну, то есть, наоборот, как бы он мог бы угомониться, он мог бы не искать счастья иного, как ходить в магазин, подружиться, может быть, с продавщицами и знать о новинках как-то. Чикатило мог бы работать в таком магазине промоутером каким-то, мог бы каким-то... Ну, правда.
Обозревателем на Ютьюбе.
Обозревателем на Ютьюбе. То есть какие-то вещи возникают. Вот Милонов совершенно несправедлив. Он говорит, что само наличие магазинов интимных товаров воспитывает Чикатило. С моей точки зрения, может быть, нейтрализует Чикатило.
Что нейтрализует Милонова? Вот вопрос. Мы все никак не найдем это место.
Милонов должен сознаться себе. Однажды должен сознаться себе, может быть, как ему нужен человек, с которым он будет иметь доверительную беседу. Может быть, батюшка, может быть, психотерапевт, а может быть, батюшка-психотерапевт одновременно, который расскажет Милонову. Я вижу конец этой беседы. В конце беседы Милонов рыдает. Рыдает в коленях. Рыдает в колени батюшки, стоя на коленях, в колени батюшки, рыдающий Милонов, когда наконец поймет себя, когда он только поймет себя. Как только он примет себя и все, ему станет легко, просто он будет бегать и веселиться, и счастливый, и, может быть, где-то даже что-то шестицветное наденет, такое вот из шести цветов, одежду какую-то красивую. Ну, правда. Радужный дракон, есть такое понятие в китайском. Радужный дракон. Весь будет радужный дракон, очень красивый, и так далее. Все ему будут аплодировать. Он не может себя принять. Вот что, в этом проблема. Слушай, еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в изнасиловании.
Но Жерар под защитой, все. Российское гражданство. Давайте дадим Кевину Спейси российское гражданство, чтобы человек здесь... Реализовал, да.
Всем. Нет, мы даем только... Мы даем гражданство, в этом смысле очень избирательно. Мы даем... Мы приветствуем только тех, кто проявляет сексуальную агрессию в отношении женщин, как мне представляется. А те, которые в отношении мужчин, мы их отвергаем. Да. Но тут у нас все-таки нравственность на первом месте, мне кажется, нет? Ну. Я не знаю. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в связи с обвинениями в сексуальном преступлении, выдвинутыми против французского актера Жерара Депардье. С обличением выступила 22-летняя французская актриса и танцовщица. Имя ее танцовщица или танцовщица? Как правильно?
Танцовщица, наверное.
Не знаю, посмотри, пожалуйста, будь другом, я просто умру сейчас. Меня уже обвинили в том, что я перепутал 18 век с 12-м.
Да вы не перепутали, вы оговорились.
Все я сказал правильно, господи, 1654-й. Нет, докапываются по-прежнему, мне выедают мозг. Скажите, как правильно танцовщица?
Сек.
Сейчас мы посмотрим, танцовщица или танцовщица, мне кажется.
Грамотару.
Мы должны посмотреть.
Зарва.
Мы не такие. Сейчас, секундочку, мы не такие, мы не можем ошибаться никогда.
Танцор, танцорка, танцорка. Танцовщик.
Да. Танцорка, давай говорите, что она танцорка. С танцоркой проще. С танцоркой. Она танцорка и актерка. Тогда и актерка. Танцорка.
Танцовщица, все.
Танцовщица. И актриса, или танцорка и актерка. Ну хорошо. Она пришла к ней. Ей 22 года. И она пришла к Депардье с целью взять уроки. Домой, в квартиру. В парижском доме Депардье.
Уроки танца?
Нет, уроки актерского.
Актерского
мастерства. Актерского мастерства. Она пришла 7 августа. 7-го. И он ее изнасиловал. 7 августа. Вот сейчас.
Но, Риадор
вспомните, Хюм. Вспомните, что вы делали 7 августа. В этот момент Депардье насиловал танцорку с актеркой. Значит, нет. И все. Но что произошло дальше? Она пошла второй раз. 13 августа. И он снова ее изнасиловал.
Ну, мы скажем, что она попала в психологическую ловушку, жертвы,
вот насильника. Здесь есть проблема.
Она была в ступоре.
Здесь есть проблема.
Она чувствовала, испытывала чувство вины, возможно, какое-то время.
Да, не знаю. Но меня потрясла вот эта информация, что она пошла 7 августа и была изнасилована, после чего она пошла 13 августа, чтобы снова быть изнасилована. Только после этого она сообщила, что была изнасилована.
Ну, может быть, она была в шоке и забыла, и у нее, ну, правда, бывают такие короткие амнезии.
А? Я кто? Я хохол. Помнишь вот эту присказку про того хохла? И, то, что он это самое. Ему же говорят, борщ-то вкусный, борщ вкусный. А он говорит, да не разобрал. Ему дают вторую тарелку борща. Съел. Его спрашивают, хохол, ну, этот Иван или как? Борщ-то хороший, тебе понравился? Да не разобрал. Она уже третью тарелку и так постоянно, не разобрал. Так и она. Может, она 7-го пошла, но не разобрала. То ли изнасиловали, то ли нет. Это надо снова попробовать. Тогда уже разберу. И... Нет?
Кратковременная амнезия.
Не знаю. Но шок, она сейчас его обвинила. Травма. Но мне второй приход, мне второй визит кажется несколько сомнительным, согласитесь. Но я не знаю. С точки зрения бытовой, я не знаю, я, может быть, не психолог и не врач, не знаю. Если она один раз сходила и делала, во-первых, что она пошла к нему в дом наедине репетировать. Это первое.
Ну, слушайте, ну, очень многие занимаются на дому.
Не знаю. Здесь есть какой-то нюанс. Все-таки есть нюанс. Все-таки женщина, так сказать, она предчувствует же, вот сказать, как он к ней относится, все-таки по-отечески, или, может быть, как к добыче и так далее. Не знаю. Она пошла все-таки к нему в дом. Ну, хорошо, но с первого раза-то она уже поняла, в чем дело.
Вот, слушайте, гениально.
Что она пошла второй раз?
Второй раз пошла уже с камерой. Боялась, что если первый раз она сразу расскажет, то ей не поверят просто, что девочка будет просто на новостях о харассменте.
Я бы на ее месте второй раз не ходил бы. Ну, так просто, мне кажется, это было бы более естественно. Не знаю. Хорошо, поехали дальше. Короче, Депардье теперь будет бежать опять в Ижевск. Он в Ижевске прописан. В Ижевске. Гаижевск. Он там, по-моему. Там они все почти. Кто в Красногорске, кто в Ижевске. Ну, вот как-то так. Я с удовольствием читаю, что Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, именуемый заказчик, в лице Сучкова Виталия Ивановича, значит, готовит центральное казачье войско, именуемое исполнитель, значит, к услугам по обеспечению государственных муниципальных нужд и нового законодательства Российской Федерации города Москвы. Что же они будут делать? Оказывается, Москва и, значит, заказчик и исполнитель, они будут готовить членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ московского. Тут хутора какие-то есть. Ты знаешь, один хутор знаю, в Мневниках есть казачий хутор. Ты знаешь, правду говорю сейчас? В Мневниках там Серега сидит, он на БМВ, на гусе большом ездит.
В Саранске он прописан.
В Саранске?
Да, я проверила.
Как это интересно. Нет, ну это московское окружное казачье общество. Они будут закреплять знания и навыки по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных массовых мероприятий на территории Москвы. Значит, что будет? Контракт 5 миллионов 335 тысяч рублей. 5 миллионов 335 тысяч. В рублях Российской Федерации. Все-таки они решили. Да? Аванс 1 миллион 67 тысяч рублей. Это 20% от цены контракта указывается на данном контракте. Заказчик поэтапно оказывает услуги. То есть они будут указывать услуги. А какие услуги? Исполнитель оказывает услуги. Но ведь мне здесь кажется, что заказчик обучает представителей исполнителя. То есть услуг нет, есть обучение. Но еще вдобавок есть услуги. Какие услуги? Какие услуги? По охране общественного порядка. То есть казаки будут охранять общественный порядок за деньги. По зову сердца. Сейчас, секундочку. Зов сердца не прописан ни в одной из статей. Секундочку. Ни в одной из статей. Нет. Может быть, где-то, так сказать, отдельно секретным приложением описан зов
сердца. Они будут зарегистрированы как ЧОП?
Не знаю. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в связи с требованиями положения, приложения номер один, удовлетворение требований заказчика о безвозмездном устранении недостатков. То есть, если недостатки были, безвозмездно устранят. Все без вопросов. За каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения исполнительным обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, штраф. Значит, первый этап 236 тысяч рублей, штраф 141 тысяча рублей и так далее. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств и так далее, так далее, так далее. В судебном порядке неоднократные нарушения заказчиком сроков оплаты. То есть они все время друг другу прописывают, что они друг другу не очень верят, я так понимаю. Потому что население, там, сказать, оно стабильно плохое, население. А эти время от времени будут друг друга обманывать. Обстоятельства непреодолимой силы. Например, военные действия. Акты органов государственной власти и управления. Есть непреодолимая сила, в результате которой казаки перестанут охранять Москву. Землетрясения, наводнения, пожары. То есть тогда, когда они именно нужны, когда казаки нужны, внимание. Вот секундочку, я очень важно, я прочитаю. 10.1. Обстоятельства непреодолимой силы. Стороны освобождаются от ответственности, то есть казаки освобождаются от защиты Москвы. В случае, если произошло землетрясение, наводнение, пожар и т.п., и т.д., простите, и т.д., то есть, когда именно казаки нужны, нахрен их не будет сразу. А также военные действия, тоже казаков смоют сразу. Они все в Янгиюль поедут, в эвакуацию. А также другие чрезвычайные обстоятельства. И все. То есть, как только где-то запахнет порохом, казаков сдует. Нет никого. Нормально. Я чувствую удрученность в этой связи. Нет? Вам не кажется? Хорошо, а значит, и они будут друг друга обучать, прочие условия. Ладно, это же хорошо, это же хорошо.
Может, и слава богу, что они будут сливаться в самые важные.
Это хорошо. Москву будут зачищать всегда, когда не надо. Всегда, когда не надо. И всегда, когда надо, это будет, это все описано в форс-мажоре. 10.1. Понятно? Все будет хорошо, товарищи. Все, я весьма обнадежен, пойдемте в движение.
Подъем. В движении.
В движении.
4 балла.
4 балла. Город очень тяжелый на востоке, ребят. Все текстили. И потом после текстильщиков еще до самого третьего транспортного кольца стоит гигантская пробка. То есть Волгоградка до текстильщиков, а потом тоже до третьего кольца. Гигантская пробка из-за аварии. Вот это,
Ленинградка в центр, Химок тоже, там авария, тяжелая, да. И есть бордовые куски.
Ну, на шоссе энтузиастов в привычном месте, на 5 часов по циферблату, третье транспортное кольцо внешнее, тяжелое, вот там разъезды вот эти странные, связанные с Волгоградкой, Нижегородкой, вот там очень тяжело, там же всех почему-то заталкивают вправо, в какой-то темный угол, и ты должен в 2 ряда мучительно на третьем транспортном кольце пытаться проехать вдоль, дальше, туда вот и так далее, понимаешь? То есть основная дорога почему-то ведет куда-то непонятно, а все должны метнуться вправо и ехать, теснясь. Не знаю, зачем это сделано, но очень глупо. Хорошо, значит, и там всегда пробка. Что еще? Да все. И да, нет, еще перед Енисейской тяжеловато, там авария, и Ярославка стоит до Енисейской. Красногорск стоит, все остальное вроде бы более-менее прилично. Зеленый на Балашиху, Горьковка, не едет совсем. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 31 августа.
Подъем!